Здорово, братцы! Это подкаст Лабибы, меня зовут Иван Ямщиков. Мы здесь ведем долгие в меру содержательные разговоры с интересными людьми на произвольные темы. И сегодня мы говорим с Алексеем Федоровым. Вы, может быть, Лешу знаете, потому что Джугру, его компания, делает IT-конференции в России. Такие конференции, как Джокер или фестиваль Техтрейн, это его рук дело. В общем, мы с Лешей поговорили про искусство, науку, программирование и все, что мы любим. Алексей Федоров в подкасте Лабибы. Давай, расскажи. У тебя на заднем фоне, великая совершенно картина из галереи, по всей видимости, свиное рыло.
Она, ну, смысле, да, от, ровно оттуда, да.
Вот. Вот. Расскажи, как ты дошел до жизни такой?
Ну, как-то раз мне было херово, я пошел в галерею свиное рыло и купил там себе другую картину Васи Ложкина. Она называлась «Запретить, ужесточить, не пущать». Вот, а потом приятели на день рождения полтора года назад поняли, что мне нравится Вася Ложкин, и подарили мне вот эту. Это картина с козой, бабкой и мужиком с ножом, на козе надетая на рогах бантики, и как бы мужик, очевидно, собирается резать козу, но на ней бантики. И вот, видимо, у зрителя возникает вопрос, почему бантики, и там написано, потому что сегодня праздник. Поскольку для меня записывать эфир с тобой, Ваня, это большой праздник, вот я решил эту картину поставить
ты
на задний фон.
Подготовился, да? Окей, я понял. Слушай, а серьезно, ну, типа, ты учился на матмехе,
да.
Санкт-Петербургского государственного университета. Да. Ты программист от бога, вот это все. И при этом, когда тебе плохо, ты идешь покупать картины. Что за фигня? Как это сочетается?
Ну, я исторически, наверное, все-таки математик, а не программист. Программирование — это...
Да, тем более. Это, кстати, не делает человека по умолчанию более тонким и высокочувствующим. По крайней мере, в массовом восприятии.
Ну, послушай, я в Питере бывал, как и ты, наверное, в большом числе музеев, а про галерею «Свиное рыло» я узнал из какого-то подкаста Невзорова, на «Эхе Москвы», скорее всего. Ну вот, и просто в какой-то момент интересно было на все на это посмотреть, тем более была какая-то компания, там было какое-то количество иногородних товарищей. Я говорю, слушайте, пойдем в какой-то необычный музей. Ну и пошли, сходили. Так понравилось,
что... Не, подожди, ты же только что рассказал эту историю, сказал, что тебе было очень.
Ну, это все связано, это все было... Просто был тяжелый период жизни, плюс еще друзья приехали на Новый год, и как бы вот это все вместе так... Вышло.
Понятно, то есть когда тяжелый период жизни, даже математики, да. В общем, обращаются к
искусству. Да, в общем, там практически любую картину, которая выставлена, можно купить. Стоит это все, ну, я не знаю, как сейчас, но тогда, по-моему, я покупал за 60 тысяч рублей, если кому-то интересно. Это, в общем, ну, дешевле, чем iPhone.
Я просто, окей. В этот момент, видимо, должен быть такой, типа, вот это, да, которое...
Дудуть стайл, да.
Да-да-да, окей, нет, ну, круто, слушай, круто. Я хотел спросить у тебя про... Короче, ты, я говорю, очень интересный, и вообще, мне кажется, один из самых интересных деятелей, я не знаю, правильное слово, деятель, ну, вообще людей, которые развивают технологии в России, потому что ты прям персонаж.
Слушай,
ты, типа, очень мало людей, которые прямо персонажи. Ты осознанно так сделал или как? Или это просто сложилось?
Послушай, это очень хороший вопрос, потому что я про это все не думал, но думал вот в каком контексте. Ты тут вспомнил матмех и там 239, и физфак, и для меня, знаешь, что удивительно? Для меня немножко было удивительно то, что мы с тобой... относительно недавно познакомились, всего лишь, мне кажется, года 4 назад. Вот это очень странно, потому что, в принципе, тусовки-то у нас очень близкие и очень много общих знакомых, но мы почему-то не были знакомы. А потом я, наверное, вот если вот именно как бы в контексте твоего вопроса отвечать, что просто ты, что ты, дорогой, стал персонажем раньше, чем я. Просто вот в некоторый момент, наверное, я тоже стал персонажем, и вот тогда, да, тогда мы пересеклись. Вот, наверное, коротко так. То есть...
Окей.
Ну, потому что ты известный, ты известный чувак, ты там на телевидении был, да, еще что-то делал такое значимое, в Яндексе выступал, и ты стал персонажем раньше, вот наверное, так.
Не-не-не, подожди, я про другое немного, ну, то есть, ты считаешь, я когда говорю про персонаж, я говорю про то, что есть люди, у которых есть какой-то очень особенный внешний и внутренний стиль. Вот мне не кажется, что он у меня есть. Вот у тебя, мне кажется, он есть абсолютно точно. У тебя, ты все время, очень часто ты ходишь в костюме, в черном. При этом ты, для тех, кто не знает, бреешься наголо. При этом ты можешь поговорить легко о современном искусстве, там, или о, не знаю, литературе 19 века. И при этом ты делаешь IT-конференции, и ты математик. Это такая довольно редкая комбинация,
послушай, на мой послушай, взгляд. Я все-таки не Малич и не Солодников, чтобы с тобой разговаривать про искусство серьезно, потому что все-таки я, наверное...
Вот, ты знаешь, кто... Чувак, ты знаешь, кто такие Малич и Солодников, и можешь их не путая назвать. Не делай как бы, не сливай систему.
Ну, послушай, это на самом деле нормально. Значит, современные культурологи, они утверждают, что понятие вкуса современное — это история, прежде всего, про широту знаний. Да, то есть современный, если мы говорим о человеке с чувством вкуса, это человек, который знает все, да, ну или он знает, по крайней мере, очень многое, то есть это музыка, это меломан, например, да, таких людей раньше называли, и который в этом всем, ну, просто собирает то, что ему ближе всего. То есть, наверное, сейчас ключевой вещью, именно когда мы говорим про вкус в искусстве, да, это кругозор. Вот это сейчас как бы культурологи отмечают, по крайней мере, культурологи питерские. Вот Европейский университет, да, этот самый, как он там, факультет свободных искусств и наук, вот эта вся тусовка, вот они примерно, как я понимаю, в этом, в такой оценке сходятся. И в этом смысле ты просто довольно много чего смотришь вокруг себя, и да, у тебя образуется собственная история. Сейчас я сижу не в костюме, потому что, на самом деле, сегодня выходной день, вот, и... Да.
А ты реально в костюм на работу?
Ну, я стараюсь, я стараюсь. Ну, то есть дома я в нем не сплю, если тебе это интересует, то есть все-таки...
Не-не-не, просто, опять же, тоже в IT-тусовке мало людей носят костюмы.
Это...
А в IT-тусовке люди обычно носят какие-нибудь там футболочки, да. Толстовочки.
Ну, смотри, вот на мне все. Сейчас прикольная, кстати, футболочка синенькая.
Да,
это
ICPC.
ICPC NAC, да. Значит, я, помимо всего прочего, я волонтер, уже, можно сказать, часть команды в команде ICPC Life. Это команда, которая делает трансляцию чемпионата мира по программированию студенческого. То есть есть такая организация ICPC, она проводит контест ежегодный, там вот это где всякие наши ИТМО и СПБГУ, и последние два года МГУ выигрывали финалы. Вот, и, собственно, на последних двух финалах, где МГУ выигрывал, я был частью видеокоманды, поскольку у меня... на конференциях есть некоторый опыт работы с видеостримингом, то я вот там им помогал всяческими вещами. А NAC — это американский финал. Обычно, как все устроено, есть региональные соревнования, из них команды выходят в финал.
Типа North American Chapter.
Да, это...
Североамериканская глава.
Да, да, точнее, там, по-моему, North American Championship, но это, в общем, одна фигня.
Uh-huh.
Вот, или North American Contest, то есть, в общем, букву C как хотите, так и расшифровывайте. Вот, ну, в общем, они первый раз решили сделать именно всеамериканский финал. Обычно у них там тоже как-то все это по регионам, несколько штатов образуют регионы, выходили из разных регионов команды, а сейчас вот они решили сделать... единый финал, это было в феврале этого года, вот, но там, на самом деле, поскольку это переходный был год, там было хитро, там часть команд выходила по-старому, а часть дополнительно довыходила из этого финала. Ну, интересно было, я вот там тоже занимался кусочком видео, а поскольку у нас все работает, даже задачи какие-то порешал в свободное время, довольно прикольно.
Слушай, давай так, я хотел продолжить разговаривать про вкус, потому что ты когда сказал, что вот современный вкус в искусстве, это типа много всего знать, я внезапно подумал, что по сути, функция людей, которые делают IT-конференции, видимо, развивать у людей вкус к технологиям ровно в этой же парадигме, чтобы, типа, все обо всем все знали и дальше выбирали то, что им нравится. Я прав или нет?
Почти. Ну, то есть, там, похоже, идет... скоп проблем, он похожий, но задача ровно противоположная, на самом деле. Значит, что происходит? Вокруг нас миллион всяких книг, конференций, видео в Ютьюбе, статей на Хабре и прочих медиумах, и всяких таких вещей, в которых можно просто утонуть. И конференции...
Мне кажется, да. не первый раз люди...
Да. Как бы, как мы понимаем, уровень современных специалистов утонуть могут не все, но тем не менее. Значит, это история про то, что конференция, она как раз за тебя делает выбор некоторый. Она тебе говорит, что мы тут для тебя из всего того многообразия, которое есть, выбрали что-то. То есть, некоторым образом, это демонстрация вкуса, да, вот в этом месте абсолютно точно. И мы за...
Ну, ты как куратор на выставке, по сути.
Ну, наверное, да, да. И мы за тебя решаем, типа, что хорошо, что плохо. Как бы тут возникает много таких специфических вопросов, типа, а кто нам вообще дал такое право? Но здесь ответ тоже очень простой. Вот если вы считаете по-другому, идите, делайте свою конференцию, да, и все. Очень, очень просто этот ларчик открывается. Вот, мы как бы, ну да, вот мы делаем, то, выбираем то, что считаем нужным, это пропагандируем. По сути, примерно так.
Окей. Давай тогда вот начнем с того, что пропагандировать вообще нужно, не нужно. Вот навскидку, не знаю, три каких-то области технологий, которые меньше всего внимания сейчас получают незаслуженно. Вот как тебе кажется?
О, это очень классный вопрос. Мне кажется...
То есть, я, пока ты думаешь, я поясню мысль, что там все понимают, что в какой-нибудь там машин лернинг это очень много хайпа.
Давай,
думаю, многие понимают, что часть этого хайпа не заслужена.
Вот давай я на другой вопрос отвечу.
Вот есть наверняка какие-то...
Тут легче ответить на то, что на мой вкус переоценено, да?
Перегрето.
Да, перегрето. И как раз мне кажется, что в первую очередь это история про машин лернинг и artificial intelligence. И вот все, что вокруг этого крутится, разные слова, все, что содержит слово learning и все такое. И причем довольно прикольно, мы сейчас видим крах таких как бы, ну не то, что крах, но мы видим, что некоторые такие штуки прямо лопаются, и некоторые прямо заканчиваются уголовными делами, реальными посадками. Вот как бы...
Это что, расскажи, я не видел.
Ну, послушай, нет, ну есть очень много историй, когда... Ну, это касается не только искусственного интеллекта, но сейчас, поскольку там в долине это очень модная тема, то вот эти все стартапы, которые рассказывают, что у них есть некоторые технологии, а ее на самом деле нет, вот...
Погоди, ну я слышал последнюю, это Элизабет Холмс, это биотех. Это
ну,
когда
биотех,
она говорила,
да.
Что мы с кровью
ну, да, хорошо, давай, следующая такая область это биотех.
Не-не-не, воу-воу-воу, не соскакивай, давай, кого посадили за машину?
Послушай,
ты задел мою артельную
гордость.
Я хочу знать.
Хорошо, давай, я, может быть, поторопился и все немножко в кучу смешал, да, и вот.
Окей.
Так что я тебе по памяти сейчас не скажу, и, наверное, может быть, таких примеров действительно вообще нету. Я тут, возможно, глупость сказал, я не спорю. Ну вот, биотех, конечно, потому что... Ну, кстати, очень круто, это вот история с последней... Последняя же, да, была, по-моему, Нобелевская премия за ножницы ДНК-шные.
Вот сейчас буквально.
Да, вот это,
да,
вот это...
Дженнифер Дадна и...
Да.
И я забыл второй.
Ну, короче, вот это, конечно, очень круто. То есть история сама не новая, но, ну, прям это прям огонь, конечно. Я от Панчина узнал про все эти вещи. Он тоже у нас на конфе как-то про это рассказывал. Года два.
У нас было несколько эпизодов про биотех, и там ребята, ну там в частности Сережа Нурк.
Сережа мой хороший товарищ тоже, да.
Да. И Инна Зухер, они рассказывали. Инна, она как бы занимается в Оксфорде, как она... Я узнал это великое словосочетание «мокрая биология». Вот она прям нарезает. И Маша Шутова, собственно, жена Сережа.
Нарезает, как колбасу.
Да, она все вот это на полном серьезе.
Да, тоже к разговору про Сережу Нурка. Мы с ним последний раз виделись внезапно в Питере на фестивале Тинькофф Стереолета, где вместе слушали Rainbow Man и всяких таких модных чуваков. Так что вот тоже как все перемешивается.
Ну да, мир тесен.
Да, он же живет где-то в Канаде, по-моему, и где-то там.
По-моему, в Штатах.
Может, в Штатах, вот. Россия, и вот приезжал что-то по каким-то делам в Питер. Что вот так тоже.
Окей, хорошо, значит, ML, биотех, чего еще? Что еще перегрето?
То есть, видишь, мне, кажется, да, сейчас подумаю. Рассказать. Ну, наверное, беспилотники. Это тоже
да.
Перегрето, не перегрето. Это как бы... Это сейчас мы проходим странные такие как бы этапы, когда... Ну, вот это стандартная вот эта вот кривая хайпа, да? Как она называется по-умному?
Я знаю, что в начале там эффект Даннинга-Крюгера,
ну,
а дальше там
окей.
Ничего, я не
ну,
знаю.
Да. Значит, ну, действительно мы видим, как некие технологии адаптируются, но когда тебе начинают рассказывать, что у тебя будет там типа беспилотное вообще все, вообще везде и умное и так далее, тут как бы немножко страшно становится. Но, в общем, хорошая история в том, что...
Почему становится страшно? Ты водишь машину вообще?
Нет,
кстати?
У меня нет прав, мне 33 года, а у меня нет даже прав. Вот.
Только обязанности.
Ну, послушай, я, в принципе, ок. Вот смотри, вот это интересная штука, потому что у меня, в принципе, вот есть шанс некоторый. вообще дожить до той точки, в которой автомобильные права будут атавизмом. Вот это да, прикольно. Да. То есть ты просто... Да, как бы это прикольная история, когда ты что-то не делаешь того, что делают все остальные, и вдруг как бы технология тебя догоняет, и тебе это уже не нужно делать. Вот 10 лет назад такая история происходила с ручной коробкой передач. Сейчас уже найти тачки на ручке, это, мне кажется, ну, задача.
Ну, сложнее.
Да, да. Вот, только для каких-то фанатов. Вот, может быть, когда-то и руль не нужно будет крутить. Вполне себе скоро.
Ну, слушай, ну я вот недавно видел этот концепт-карт, который Mercedes показал с джойстиком очередной, который у них прям по дорожке ездит.
Да.
И он еще пока не self-driving совершенно, ни разу просто. Но он зато так сделан. Я не знаю, видел ты его или нет, но он как бы... Можно, короче, гуглиться по запросу Mercedes Avatar, потому что это какая-то их коллаборация с Кэмероном. И он показывает эмоции, то есть у него есть типа что-то типа чешуи на заднем стекле, и он этими чешуйками показывает, ускоряется он или тормозит, и вообще выглядит крайне крипово.
А почему я, да, почему я говорю, что это перехайпованная технология тоже? Ну, то есть ты мне можешь возразить, что типа, ну это же практически commodity, что уже все делают и так далее. Ну да, то есть история в том, что вот недавно я узнал пару месяцев назад, что типа у Сбера есть проект, куда нанимают людей сейчас, программистов, они нас вышли по этому поводу, что Сбер свой беспилотник делает. Ну, то есть, как бы уже вот да, как-то кому не лень.
Ну, потому что это очень большой рынок, да, и все очень надеются кусочек его отпилить.
Я думаю, у Сбера уже такое ощущение, что просто вот вся аудитория российская есть, как бы все есть, и уже задача, как бы новой аудитории нет. И задача просто, а что мы еще можем им продать? Вот, видимо, как-то так.
Ну да, да, они хотят сделать суперап. Типа такой, быть суперап.
Да, ну типа супер все.
И думают, что с этим делать.
Экосистема, да. Там, все вот это.
Как этот... у китайцев-то как называется это? Ну, не Alibaba, а другие ребята. WeChat. Вот. И, мне кажется, да. Видят WeChat в своих влажных снах. И как бы...
Ну, слушай, ну китайский интернет, он же вообще другой. Там же как бы...
Я, кстати, про это хотел спросить. Почему вы зовете много американцев и европейцев рассказывать и не зовете китайцев?
Мы зовем.
У меня так сложилось.
Мы зовем, да, конечно, однозначно. Во-первых, вот у нас, например, на Java-конференциях постоянно бывают какие-то ребятки из Alibaba и Huawei. То есть прямо, да, и в спонсорах, и в докладах, и в участниках даже. То есть... Это, на самом деле, отличная тема, потому что у вот этой, у Alibaba, или как они там, я не знаю, называются, Alibaba, или вот эта вся штука.
Alibaba группа, они
ну, вот что-то такое, да. В общем, там у них прямо есть свои с GVM, поскольку у них, понятно, огромные облака, все такое. У них есть там свои наработки. Очень интересный чувак у нас на конфе про это рассказывал. GVM-инженеры. И плюс еще есть история про то, что компания Huawei, она последние 2 года довольно много каких-то стартапов интересных российских купила.
Она просто пылесосом, мне кажется, высасывает весь российский рынок.
Да,
в смысле, в плане талантов просто как бы.
И это довольно интересно. То есть, когда есть некая...
Почему?
Ну, потому что это возвращает некую полярность в мир. То есть, когда у нас, знаешь, в 90-е годы крутыми программистами были те, кто работали на Штаты, то сейчас появляется некоторый выбор. То есть я понимаю, что как бы можно длинную дискуссию вести, что Россия сырьевой придаток, и наши программистов используют в аутсорсе, типа покупают их тут, потому что они умные, им можно меньше платить. Это все понятно. То есть про это как бы можно очень долго разговаривать.
Мне не кажется, что это баг, мне кажется, что это фича. Ну, то есть, типа, это же супер крутая штука. Ну, то есть понятно, что когда у тебя есть возможность конкурировать за счет дешевого труда, ты за счет этого можешь расти свою экономику значительно быстрее и пользоваться тем, что называется догоняющее развитие, да, чем, не знаю, те же самые китайцы или вьетнамцы, вся Юго-Восточная Азия пользовалась в плане ручного труда. И мне кажется, то, что у нас настолько высокий уровень человеческого потенциала, что мы можем в интеллектуальном труде делать то же самое, то есть мы можем демпинговать относительно мирового рынка талантов, и при этом человек, который кодит там на глобальную компанию или ну, вообще работает на глобальную компанию из России удаленно, он в России себя суперкомфортно чувствует. Мне, наоборот, кажется, это сильно недооцененный и очень особенный способ развития. То есть, как бы, условно говоря, то, что там Китай или Вьетнам шьет кроссовки Nike, да, они это делают, потому что у них нет людей, которые способны думать головой, а то, что у нас таких людей хватает, и мы, мне кажется, не в полной мере их потенциал используем. Мне кажется, наоборот, это, ну, чем больше, тем лучше.
Я не оцениваю, хорошо это или плохо. Мне просто нравится, когда приходит новый глобальный игрок совершенно с другой стороны и что-то предлагает. Вот это очень здорово. Я радуюсь за тот же самый рынок, да, что типа появляются новые игроки, появляются хорошие зарплаты у умных ребяток. И это вот я скорее про эти вещи. То есть это некий новый игрок, который вот у нас как бы как эти волны были устроены. Да? Давай вспомним, это вообще очень интересно. Сначала, да, вообще любые программисты, которые начинали работать на Запад, начинали получать хорошие деньги, это уже это 90-е, да. Потом, ну,
да,
то есть...
У нас в одном из эпизодов, по-моему, про Новосибирск, да, кто-то рассказывал, что, типа, первая новосибирская аутсорс-контора...
Это был Новософт, да.
Да-да-да, сформировала у новосибирцев представление о том, что программист — это очень крутой человек.
Ну, конечно, да.
Круче программиста в мире людей
конечно,
не бывает.
Конечно, там целая история про Академгородок и все вот это. Я могу тоже... Ну, если у тебя было, то не будем повторяться, но в целом, да, там специфическая культура в итоге целая в Академгородке нарисовалась.
Ну, и они, кстати, по-прежнему довольно много относительно как бы размеров города и вообще относительно других российских городов. В Новосибирске реально много компаний с какими-то мировыми амбициями.
Я, наверное, знаю только эти самые, как он называется, Пуш-Вуш. Вот. А больше никого, наверное, вот, если честно. Но я тут не претендую на то, что... Хорошо. Как бы больше глобальных компаний я там не знаю. Но как бы это тоже я не претендую на какую экспертизу на этом рынке. Так вот, а потом как бы в 2000-е годы пошла другая история. Пошла история про то, что... когда эти американские компании поняли, что здесь хороший рынок и много умных ребят с матмеков, физфаков, ЭТМО и прочих разных прекрасных вузов, то можно здесь прям офисы открывать. И тогда в Питере, Москве стали открываться прекрасно эти все офисы. Там и, ну, я не знаю, и Google, и там, черт знает кто, и Oracle, и Sun.
Ну, в Питере, мне кажется, эти все офисы не открывались, кроме, наверное, Oracle.
Ну, подожди, да? подожди, ну как, подожди, нет. 2004 год, появляются Sun и Intel. Это там МЦСТ, большая история, и открывается в Питере и Intel, и Sun еще есть вот в Новосибирске, и Intel еще есть в Нижнем Новгороде, и, в общем, ну, там целая история. Google приходит тоже в Питер. На фоне там такого разваливающегося Борланда и так далее. То есть, ну, там целая движуха была, когда много компаний сюда приходило. А вот 10-е годы — это такой реванш, когда вдруг куча российских компаний поняли, что им тоже нужны клевые программисты. Это в том числе все банки, это какой-то начался в эту сторону движение ритейл. Сейчас мы видим, что в эту сторону начинают всякие промышленные компании типа Тибур и Газпромнефти тоже двигаться. Всем нужны вот эти диджитал-трансформации. И вот как бы банки это сделали уже, да? И мы сейчас знаем, что крупные банки — это IT-компании. И последняя, кстати, презентация Сбера — это вот скорее подтверждение этого факта, что все, это как бы это уже наша данность такая. И сейчас вот, ну, мы ожидаем, что будут как бы, вот, ну, вся промышленность, всякие Газпромы и прочее будут цифровизовываться активно, публично причем, они тоже поняли, что им все это нужно. И тот факт, что на этот рынок врывается Китай, как бы, это, ну, это очень интересно. Я вот не ждал, если честно, немножко, не думал как-то про это.
Ты думал, что им хватит своих программистов?
Ты знаешь, вот эта история про потенциал, ты, Вань, наверное, давно не собеседовал программистов, да, то есть... Ты не знаешь, кто реально на интервью приходит. То есть, ну, знаешь, конечно, история про то, что, конечно, много хороших в России. Это понятно. Но давай будем смотреть правде в глаза. Очень много слабых. И в Китае тоже не все шьют кроссовки. Есть очень много хороших тоже ребяток. В разы больше, чем у нас. Тупо потому,
что... Не, понятно, что уже довольно давно. Ну, ну особенно, да. Когда у тебя миллиард человек, у тебя среди них случаются хорошие.
Ну, конечно, у тебя в 10 раз больше населения, да. О чем тут говорить?
Слушай, я хотел спросить в контексте вот там сильные и слабые программисты и вот это все, а как раз давай вернемся к ICPC, к тому, что российские команды регулярно его выигрывают. У меня два вопроса, как бы почему и что это значит для образования в целом? То есть почему, с одной стороны, мы как бы в спорте высоких достижений очень уверенно лидируем в мире, и при этом ты говоришь, что на собеседование люди слабые приходят?
Ну, потому что это никак не связанные вещи. То есть вот вся Африка играет в футбол, По той простой причине, что, ну, типа, это очень просто. Ты взял, поставил два камешка с одной стороны, два камешка с другой, вот тебе ворота. Ты взял мячик, и все, и ты можешь играть. Тебе ничего не нужно. Для других, как бы, видов спорта командных тебе уже нужно, ну, что-то более сложное ставить. Вот. И как бы, но при этом что-то мы не знаем, чтобы команды из Африки выигрывали какие-нибудь крупные соревнования. Такого вообще, по-моему, отродясь не было. Ну, кроме, наверное, чемпионата Африки. Соответственно, значит, а что касается программирования, здесь то же самое. Можно сколько угодно говорить про топовые результаты. Вот. Хорошая школа, хорошие тренеры. Это все как-то спонсируется государством и немножко частными компаниями, и за счет этого живет и развивается. Но это надо понимать, что это очень ограниченный какой-то мир. То есть он очень небольшой, он не скалируется. Ну, как бы очень хорошо работает история про... Ну, вот в ИТМО, да? Все мы знаем вот эту вот замечательную парфеновскую там... Как это, группа или кафедра, или как там у него, я уже не знаю детали. Это, видимо, сейчас уже целая, наверное... кафедра, а может быть и отделение, не знаю. И там люди делают классный селективный отбор. То есть там, как в профессиональном спорте, просто выбирают лучших. Это победителей всероссийских разных там региональных больших олимпиад. И потом тренируют их активно в течение там какого-то времени. Ну и вот кто, у кого лучше получается, тот и едет. Это просто жесткая, классная селективная школа с хорошей... Ну, то есть это огромная работа конкретных людей, и в ЭТМО, и в СПБГУ.
Ну, это такой
и так
спорт,
далее.
Спорт высоких достижений.
Однозначно.
Да, то есть однозначно. Отбираем самых крутых и все такое. А почему, зачем он нужен вообще?
А зачем нужен спорт вообще? То есть вот...
Ну, я вот считаю, что профессиональный спорт — странная штука.
Ну, я тоже считаю, что
то есть
странная
я
штука.
Понимаю... Я понимаю аргумент, что он популяризует спорт среди населения, что люди смотрят там футбол и сами играют в футбол, но мне не кажется, что это... То есть я понимаю логику этого аргумента, но я не знаю ни одного фактического подтверждения, потому что я знаю много людей, которые смотрят футбол с пивными животами и не играют в него уже лет 20.
Но...
И с математикой, вот, ну, с олимпиадным движением у меня такая же история. То есть, с одной стороны, как бы, да, это очень круто. Очевидно, что там появляются очень крутые ребята, которые потом бизнес, допустим, классный какой-то могут сделать, или технологию классную, какие-нибудь там истории Маскарада и ВКонтакте, да, которые делали, как я понимаю, вот эти олимпиадные ребята. Но зачем это нужно вот еще? Кроме как, чтобы эти ребята встретились и сделали бизнес.
Послушай...
Я так побуду на стороне, да, адвоката дьявола.
Ну, послушай, я все-таки математик и немножко программист, и отвечать тебе на вопрос на роль спорта в современной культуре и обществе я тебе не готов. То есть я просто некомпетентен.
Не-не-не, ну мы говорим сейчас про спорт вот этот вот. Мы говорим
он...
про программистский спорт.
А какая разница, про какой спорт говорить? Мне кажется, совершенно без разницы. То есть, да, очевидно, кого-то... достижения футболиста заставляют выходить с мячиком на поле, бегать, развивать собственную физическую форму. Тут как бы достижения, как бы, это как это называется-то, господи, вот, хотел сказать киберспортсмены, но киберспортсмены другие все-таки.
Нет,
люди.
Это не то.
Ну хорошо, киберспорт тоже хороший пример на самом деле, да, достижения...
Ну, кстати, у нас в киберспорте, да, мы впереди планеты всей тоже.
Я не знаю ничего про это, но типа я знаю, что у нас есть какое-то количество топовых команд, да.
Да-да.
И здесь это, да, это история чуть другая, это спортивное программирование. Тут тоже очевидно, что это кого-то вдохновляет. Очень понятно, что людей изучать алгоритмы, а это в целом полезно для мозгов. Но мы не можем вот совершенно справедливо не заметить, что, с другой стороны, это все некоторое дрочево. Вообще такой феномен, ну почему нет, феномен, ну это бессмысленная, в некотором смысле, вещь в себе. Значит... Вот боление как социально-культурный феномен — это вообще очень странная история. Начиная как бы от слова, которое используется в русском языке, да, вот, то, что фэн в английском.
Я слово «болеешь» использую в двух контекстах. Это когда у человека похмелье и когда он на футболе, вот реально. Вот.
Ну, да.
Иногда эти вещи связаны, как бы интервал между ними.
Ну вот да, вот это странный феномен, когда какие-то люди на мой вкус собираются и с пивком, с чипсами, да, орут что-то там дома перед плазмой.
Подожди, ну ты ведешь трансляцию онлайн ICPC, ты же понимаешь, что где-то по другую сторону компьютера там один человек с пивом и чипсами сидит и это все смотрит. Ну, в смысле...
Да. Ну, я вот, да. Я...
И болеет за наших, наверняка.
Это правда, это правда. Ну, в смысле, это странный феномен просто сам по себе. Вот, типа, но он есть. Вот, как бы, мне тут сложно что-то сказать. Феномен боления есть. Я сам, бывает, болею за какой-то спорт. Иногда что-то включаешь интересное и начинаешь вдруг за кого-то болеть. Ловишься на этом ощущении. Довольно...
Ну, людям просто, наверное, хочется быть частью чего-то большого. Это приятное ощущение.
Это правда. Но видишь, тоже в мировом спорте что происходит? В мировом спорте глобализация. То есть уже когда-то команда «Зенит» была командой, там, состоящей из выпускников питерских спортивных школ. Сейчас это команда, в которой, ну, мягко говоря, россиян-то не очень много, да? Так что...
Нет, ну понятно, что у тебя идет постоянное, как бы, как это сказать, усложнение.
Ну вот, ты знаешь...
Ну то есть ты начинаешь уже как бы, если раньше тебе нужно было болеть за конкретный набор ребят, условно говоря, одного из которых ты знаешь, потому что там, не знаю, у тебя сын с ним в школе учился, да, или ты сам с ним в школе учился, то со временем у тебя появляются такие символы, такие какие-то, ну вот как Бодрияр, да, говорил, как они называются-то. Ну, короче, у тебя появляются конструкции, которые начинают быть важнее, чем их фактическое содержание. У тебя появляются такие образы, ну, как Coca-Cola, это же нифига уже не лимонад.
Ну, да, да.
То есть, в принципе, ну, то есть, я думаю, что если спросить человека, какая Coca-Cola на вкус, даже человек, который любит Coca-Cola, он скажет, ну, блин, сладкая, газированная.
Слушай, я у Бодрияра, наверное, только Америку читал, поэтому я... Там какие-то другие...
Ну, у него была какая-то эта история, что вот мы живем в мире символов, и в какой-то момент в 20 веке случилось так, что у тебя символы стали важнее, чем внутреннее содержание. То есть это история про то, что у тебя лейбл стал важнее, чем...
Ну, это все вообще, да, это все уже про постмодерн. Вот, и...
Ну вот, ну и, соответственно, в этом мире у тебя, типа, ощущение единения через эти же лейблы и происходит. Вот ты,
ну,
типа,
конечно,
хочешь объединиться с русскими программистами и смотришь,
конечно,
на них,
конечно,
как они...
Да. Свой-чужой. И вообще такое понятие, как бренд, на этом основано. Да, бренд — это же... Кто же это рассказывает? Это, по-моему, я услышал это либо Лохнина, прочитал первый раз книжки, прекрасные книжки Григория Трусова «Сами придут, сами купят», про то, что бренд — это очень простая штука, типа, вот он так объясняет. Я не знаю тоже, откуда он взял эту модель, но, значит, он говорит, первое — это похож или не похож продукт, услуга, какое-то там явление, товар на меня. И второе, mm-hmm. это про то, поднимает ли принадлежность меня к этому бренду, то есть пользование, там, наличие у меня этого товара или пользование мной определенной услуги, поднимает ли этот факт мой социальный статус в глазах каких-то важных для меня людей.
Ну да, логично, окей.
Вот, то есть если все вокруг считают, ну вот возвращаясь к, я не знаю, к чему, к...
Ну, к программированию.
К программированию, да.
Все вокруг... Да.
Ну вот у меня классический пример, с которым я работал просто профессионально. Это пример, вот я работал в компании «Одноклассники». И это совершенно прекрасная компания, местами совершенно блестящая, там, инженерно и продуктово. Но за ней был легкий шлейф вот этой вот истории про то, кто же является ее пользователями, да? То есть ты смотришь на нормальный соцдем, то он, ну, ровно такой же, как, например, у ВКонтакте. Вот вообще ничем не отличается, типа. География чуть-чуть другая, использование, а вот, типа, ну, там, немножко. Ну, вот, там больше такой региональный уклон. А ВКонтакте, понятно, это питерская такая штука. Вот. И, как бы, программистов туда находить было довольно трудно. Это вот история про то, что, ну, типа, сидят два программиста, пьют пиво, говорят, они другому говорят, слушай, я, типа, вот в «Одноклассники» хочу пойти, я тут с Лёвым, там, с Пангиным Анастасием собеседовался, там вообще все очень круто, вот, а ему остальные говорят, ты что, додик, там же, типа, это какая-то соцсеть для вообще, там, для старперов, условно говоря, ну, например, да, и это вот ровная история про то, что социум может не одобрить, вот, и это такая сложная проблематика, да. Ну, типа, если ты в Питере, в Питере болеешь, типа, там, за «Спартак», ты рискуешь быть непонятым. Вот аккуратно сформулируем. Вот, смотри.
Нет, ну, это способ же общества. Да, способ общества себя, как бы, выстраивать.
Вот смотри, я немножко играю в баскетбол и слежу иногда за какими-то баскетбольными вещами, иногда что-то смотрю. Сейчас идет финал НБА, кстати. Если мне сил хватит, вроде сегодня у нас... Шестой матч должен быть. Вот. Ну да бог с ним. Значит, вот такие вещи я могу, кстати, из спорта посмотреть. И финалы всякие довольно интересно. Но вот есть, например, такая команда, такой баскетбольный клуб «Зенит». Вот он есть в Петербурге, играет он на Сибур-арене. Это штука, которая такой стадиончик, ему лет 5, он недалеко находится от нашего Крестовского, вот этого нового стадиона большого, значит, на Крестовском острове. И я уже забыл, там все переименовывают постоянно. Станция метро была Новокрестовская, теперь стала «Зенит». Ты знаешь, на станцию метро переименовали?
Не, я не знаю.
Вот я тебе сегодня фотку все скидывал, где я с Лешей Саватеевым, мы катались, да, и да, смотрели новые станции метро, он их еще не видел. Вот, и вот мы смотрели станции Беговая и Новокрестовская, а нынче нет никакой станции Новокрестовская, есть станция «Зенит». Вот так вот.
Ну,
да, ну, да. И стадион точно так же переименовывают постоянно, потому что там, когда он международные матчи принимал чемпионата мира, он не мог называться как-то именем там. Как...
Но он стоит как несколько стадионов, поэтому ему нужно несколько имен.
И там реально его переименовывали временно в стадион Санкт-Петербург, потом назад, в общем, это какой-то кошмар. Ну, не суть важно. Так вот, история в том, что как устроен современный европейский баскетбол. Там игроки меняют, ну, у них не бывает длинных контрактов, и они просто тупо меняют каждые 2 года команду. Там просто одни и те же люди просто по кругу перемещаются по там 15 европейским командам большим, у кого есть хоть какие-то деньги. Ну и все, в принципе. То есть сегодня чувак играет в Фенербахче, завтра он играет, там через 2 года он играет в ЦСКА, а еще через 2 года там в мадридском Реале. Ну вот как бы, а еще через 2 года снова,
ну, да,
в ЦСКА.
И, ну а людям при этом важно за ЦСКА. Они уже купили мерч ЦСКА, они купили этот самый розочку, там всю фигню. И им не так важно, кто там на поле.
Вот смотреть это...
В этом же как
ну,
бы...
Ну, наверное, но смотри, ну вот смотреть это по телеку, как бы, какая была история? Изначально спорт... Ну, люди ходили на стадион, потом появились радиотрансляции, но все хотели попасть на стадион. Потом в какой-то момент возникла история, которая очень сильно продвинула спорт и дала там очень много денег. Это телевизоры, телевизионные права. Это просто прям супер популяризовало, потому что, ну, все, появилась возможность у всех в России смотреть там, не знаю, как играет Барселона с Реалом, и зашибись. Но вот, ну, и сокер он еще меньше, а вот, скажем, европейский баскетбол, да, он вот про то, что там очень часто, вот Месси, типа, вот он 15 лет играет в Барселоне, и типа, и это часто, ну, да. И Роналду какой-нибудь, вот он, ну типа две такие суперзвезды футбольные, вот он, нельзя сказать, что он каждый год в новой команде, он там Манчестер лет 5 поиграл, потом в Реале лет 7 поиграл, сейчас вот какой-то третий или какой-то год там в Ювентусе играет, ну типа не каждый год, и ты как-то что-то, типа как это, футболочка начинает себя окупать на третий год, ну то есть типа это дорогая штука, стоит, ну, там понятно, 100 евро, да, например, да, ну вот, а тут... Возникает история, что если ты вот реально не имеешь вот этой, как ты правильно сказал, атрибутики, не имеешь абонемента на сезон, не ходишь каждые 2 недели там на игру, то для тебя это становится бессмысленным довольно
действием,
потому что у тебя отождествление никакое не происходит. То есть если у тебя может быть, вот сейчас единственное отождествление, которое может остаться, вот людей, которые я знаю, реально болеют за эту команду, это только люди, которые реально ходят, ну, вот прямо на игры. Вот для них да.
Я недавно услышал фразу, что она как-то так звучала, да, что порнография соотносится с сексом так же, как спорт соотносится с войной. Вот. Меня эта мысль прям зацепила.
Что-то сложно, поясни.
Ну, что как бы спорт и порнография — это какой-то способ... символически изобразить другое действие, чтобы тот, кто это смотрит, испытал похожие эмоции.
Это же есть целая история про, по-моему, это называется зеркальные нейроны или как-то так, в общем...
Да.
Слушай...
Что типа эта идея, что ты показываешь что-то, что не имеет прямого отношения как бы к реальному действию, ну или оно как бы частично с ним соотносится, но оно очень... Часто очень на абстрактном каком-то уровне и как бы на уровне каких-то символов. Но человек, который это смотрит, испытывает очень похожие эмоции. То есть человек, который смотрит, там, как две команды играют, он испытывает эмоции, похожие на человека, который участвует в войне, но при этом не рискует собственной жизнью. И меня эта мысль больше всего поразила это в контексте того, что когда случилась самоизоляция, вот эта вся, Pornhub отчитался о диком скачке трафика, и о диком же росте популярности спорта отчитались там все друзья в ленте. То есть люди, которые никогда не бегали, внезапно стали страдать, как им важно бегать и так далее. И я подумал, что вообще вся эта, ну, история, она, конечно, в первую очередь про то, как современный человек справляется со стрессом и создает его или не создает себе. И Такое ощущение, что людям не хватает его прям.
Как ты, как бы, как ты относишься к тому, что рассказывает доктор Курпатов? У меня к тебе вот такой странный вопрос.
Я не знаю, я не смог дослушать ни одной его лекции до конца. Мне очень скучно, и иногда я выключаю. Но я несколько раз пытался. У него приятный тембр голоса. Больше
ну,
ничего
типа,
сказать
вот он говорит...
Давай, сделай короткую
ну, он,
короткую
вот,
выжимку.
Ну, давай так. Просто это такой не очень однозначный персонаж, поэтому мне скорее интересно вот что. Вот то, что он говорит, оно тебе скучно, потому что это типа ересь, или потому что ты все это знаешь? Или просто это вообще не имеет никакого отношения к жизни?
Мне кажется, что многие вещи, которые он говорит, они... ну, короче, я не специалист в том, о чем он говорит, но я говорил с людьми, которые занимаются нейробиологией, к примеру, и они говорят примерно следующее, что... Мы про мозг не знаем практически ничего, и поэтому любой человек, который про мозг уверенно рассказывает, как все устроено, будь то Курпатов или Черниговский...
Ну да, я хотел тебя спросить, следующий вопрос, ты к Черниговской относишься,
да,
ну, собственно...
Да-да-да, он заведомо немного, ну, как бы, он обречен в некотором смысле заниматься спекуляциями, просто потому, что мозг очень сложная штука, про которую мы реально знаем очень мало, но... сделать интересную лекцию, которая состоит из посыла «Мы ничего не знаем о мозге», которую потом еще люди друг другу пересылали, и потом, чтобы тебя в Давос позвали выступить с этой лекцией, ну, как бы невозможно. А вот сделать лекцию про то, что смартфоны делают наших детей умственно отсталыми, ну, это как бы имеет все шансы.
Хайповенько, да.
Да, да, то есть вот я поэтому не знаю, я с ним лично... Мне бы очень было интересно с ним поговорить и позадавать ему вопросы про то, что он говорит в процессе, потому что все интервью, которые я его видел, или все рассказы, там это или как бы монолог, который вообще, ну, не предполагает какого-то взаимодействия с залом, или это диалог с журналистом, не с нейробиологом и даже не просто с ученым, то есть, ладно, нейробиолог, но хотя бы ученый, который может задавать какие-то вопросы в духе там, а какие выборки, сколько было людей, а этот на мышах проверили или на человеке, ну, вот какие-то такие, знаешь, вещи. И мне вот очень хотелось бы такой разговор с ним услышать или провести,
это...
кстати. Вот, доктор Курпатов, если вы нас слышите...
Да, это хорошая история, потому что я боюсь, что, ну, как бы, да я думаю, ты знаешь эту историю, что если ты придешь к людям, которые занимаются... ну, как бы, давай мозг, да, вот мозг довольно сложно, такой сложный предмет исследования, да? Мы можем отслеживать некоторые вещи, типа поведение людей, или типа, ну или животных, или что там люди утверждают о своем поведении, да?
Да-да.
Маркетинговое исследование. Вот видеть, чтобы животные что-то утверждали о своем поведении, я такого пока не знаю, но, наверное, тоже когда-нибудь, значит, мы и до этого доживем, или наши потомки. Но бог с ним. Все эти вот науки, типа социологии, психологии, какие-то нейронауки, какие-то бионауки, они часто имеют дело с как бы с объектами, которые ну, как бы вот то, что они называют доказательством, это не то, что мы с тобой на матмехе из факи привыкли называть доказательством, вот условно.
Да-да-да, понятно. Это как бы такая немножко условность,
да,
чуть-чуть условность,
да,
такой, чуть-чуть театр.
Тебе в этом чуть легче, чем мне ориентироваться, потому что ты больше про всякие гуманитарные штуки знаешь, я знаю чуть меньше, но как бы то, что я вижу, когда ты приходишь, типа, к людям каким-нибудь, которые делают какое-то исследование, и говорят, а вот покажите вашу выборку, ваше то, ваше сё, то, ну, там обычно довольно плохо. И когда люди делают какие-то исследования в маркетинге, потом, типа, что-то тяп-ляп сделали, там, среднее посчитали, там, туда-сюда, там, вот, говорят, там. Или, вот, знаешь, об тестировании, вот, очень модная тема, сейчас все даже, как бы, это самое, даже бизнес-молодость этим уже носилась. И когда там...
Мне кажется, на каждой конференции есть доклад об АБ-тестировании, ну, и он не прошел АБ-тестирование.
Ну так да, и понимаешь, там, как бы, а потом там выходят люди какие-нибудь и говорят, вот, там на самом деле вот есть достоверность, и есть такие доверительные интервалы, там какие-то слова типа квартиль перцентиль, или там еще вот это, и три параметра связаны, если у тебя есть размер выборки, доверительный интервал, ты можешь посчитать. И так, ну ты понимаешь, да? И как бы, и там люди реально такие, вау, типа, ни хрена себе, ну, да не может быть, да он вообще бог, он нам как бы порвал. А на самом деле, там нету содержательного разговора, как правило, потому что, ну да, люди, которые вообще ничего про это не знают, вдруг в какой-то момент выясняется, что у всех этих инструментов есть некие границы применимости, и, ну, про то, что первое, если делаешь некое утверждение статистическое, надо знать что-то про выборку, надо знать что-то про методику исследования, надо знать и проверять свою методику на какой-то набор хотя бы из 50 каких-то наиболее распространенных байесов и так далее, и так далее, и так далее, да? И в конце концов выясняется, что это очень дорого. Ну, то есть просто делать исследования вот серьезные, это очень дорого. Типа, чтобы сделать нормальное исследование на, я не знаю, на фокус-группе, нужно люди, всех людей поместить в этот самый, в какой-нибудь томограф или электро... как это? ЭЭГ, то, что называется, да? И там какие-то сигнальчики померить, и то как бы не факт, что...
Электроэнцефалограф.
Да, ну то есть, ну это же наркомания.
Нет, слушай, ну подожди, ну возвращаясь к Курпатову, что ты хотел про Курпатова-то сказать? Что-то, когда мы про стресс заговорили...
Ну он просто очень много, он очень много про это говорит, и он говорит, что... человек, как живое существо, привык к стрессу, а сейчас настолько тепличные условия, что стресса стало очень мало. И это очень ну, типа, войн глобальных нету, голода нету, работа у всех какая-то есть, предсказуемость какая-то в коротком периоде есть, и что, типа, сейчас я вечером поеду на метро домой, а утром я завтра снова поеду на работу. Ну, вот такие вещи. И что мозг еще просто будет очень долго к этому адаптироваться. И поэтому... Типа неврозы, депрессии по поводу... и так далее.
Да, по поводу мозга и стресса я сегодня наткнулся на статью, которая мне просто разорвала голову. Короче, у нас есть ген, который называется FOXP2, и это ген, который отвечает во всех, такое ощущение, позвоночных за биоакустику. То есть, грубо говоря, когда его выключаешь птичкам, они перестают хорошо петь песенки. Когда его летучим мышам выключаешь, они перестают пользоваться эхолокацией. Вот, и самое дикое, что этот FOXP2 у нас отличается от шимпанзе там на два аллеля, условно говоря, и его сильно связывают с, вообще с формированием мозга, и я нашел статью в Cell 2009 год, чуваки взяли человеческий ген FOXP2, воткнули мышам и обнаружили, что мыши с этим геном в целом здоровые вырастают, но при этом у них меняется биоакустика, мыши, короче, взаимодействуют друг с другом на сверхзвуковой частоте. Когда мы слышим, что мышь пищит, это ей потому что очень-очень плохо, ей очень страшно, и она прям орет. Но в целом мыши разговаривают друг с другом на частотах, которые человек не слышит. Сверхзвуковые частоты. И вот, короче, у них поменялись паттерны, которыми они взаимодействуют, когда им воткнули человеческий ген FOXP2. Но что самое интересное, это то, что у них упал уровень допамина. То есть они стали более несчастными мышами. И у них изменилась структура той части мозга, которая отвечает за формирование условных рефлексов. То есть они стали более обучаемыми мышами и более грустными. Вот. И мне кажется, что это прям довольно трагическая по-своему статья, которая подтверждает, что во многое мудрости, многое печали. И что...
Как бы... У нас тут как бы есть несколько веток. Во-первых, мы можем вспомнить поллитровую мышь. Во-вторых, мы можем вспомнить, например, я не знаю, Ричарда Докинса.
Ну да, да.
А от Ричарда Докинса там и до мемов недалеко, а там, где мемы, там мы возвращаемся к Бодрияру и постмодерну и всем вот этим историям. То есть мы можем стать очень разными кругами.
Подожди, а ему, кстати, ему дали Нобелевскую премию сейчас, да?
Нет, я не знаю про это ничего, я не слышал.
А, Пенроузу дали, да, или кому?
Да.
За черные дыры Нобелевскую премию сейчас дали по физике.
Я про это ничего не знаю. Я про черные дыры знаю, как бы это самое. Я вспомню, есть такой мужик, по-моему, его фамилия Попов. Я сейчас боюсь перепутать. Он про всякие...
Легко так.
Про всякие темные материи там, нет, как это называется, то, что типа вот у нас есть какое-то вещество во Вселенной, которое, значит...
Пенроузу, да. Роджеру Пенроузу дали, который написал этот самый «Новый ум короля» и вот это все.
Ну,
и
Докинза.
Да, перепутал. Окей, да, продолжай.
Да не суть. Есть такой мужик, короче, Сергей Попов. Он вот типа, как это называется, астрофизик.
Астрофизик.
Астрофизик, да. Вот у него тоже прикольные всякие лекции есть. Так просто.
Окей, ты советуешь.
Ой, ну да, давай интересно, да. Окей.
Да, давай, короче, вернемся в контекст программирования. И я как-то помню, что я был, по-моему, это был техтрейн. Слушай, или техтрейн, или кодфест, я не помню. И там был доклад про выгорание. Вышел чувак и рассказывал, значит, как не выгорать. И по моим впечатлениям, в зале, в котором... Это был потоковый зал, и за всю конференцию столько людей, сколько пришло слушать доклад про выгорание, не пришло больше ни на один доклад. Неважно, насколько крутой был чувак, который делал пленарку. Вот доклад про выгорание был прям топовым по посещаемости. Ну, вот первый вопрос. Как тебе кажется, это специфика именно программистов, что вот люди, которые в IT работают, склонны зарубаться в работу до потери сознания, условно говоря? Или это специфика поколения? И люди, ну, вот там подрастут и будут по-другому.
Знаешь, это твой подкаст самый сложный для меня, наверное, за всю мою жизнь. Потому что я...
Извини,
да, чувак. Потому что я вынужден говорить о темах, в которых я вообще ничего не понимаю. То есть...
Лёша, ты знаешь, как бы есть такое великое выражение, что то, что мы взрослые, не так страшно, как то, что взрослые, это мы.
Да, это гораздо... Это гораздо хуже, да.
Ты эксперт, понимаешь? Ты как бы задаешь моду на рынке технологий в Российской Федерации. 150 миллионов людей мечтают стать программистами и смотрят на тебя, братан. Извини. Поэтому я задаю тебе сложный вопрос.
Да, ему...
Подожди, ну хорошо, ты типа, ты хочешь мне сказать, ты никогда не выгорал.
Так...
У тебя эта проблема не касается.
Послушай, я не просто выгорал. Я типа лечился 8 месяцев, когда мне было 21, а потом и 22 года. На 5-м курсе я въехал в бессонницу с какими-то... как это называется, паническими атаками, наверное, так это можно назвать. Я, типа, я во время засыпания, я ловил какую-то странную атаку, вскакивал и, типа, хватал судорожно воздух. Это довольно стрёмно, то есть ты начинал бояться засыпать, и все это... Короче, я поймал довольно жесткий невроз. Ну вот, 8 месяцев я с ним в итоге...
Из-за работы? Из-за того, что много учился и работал, да? Или
я думаю, что да. Я думаю, что да, что это на фоне...
Тогда почему ты сливаешься с вопроса про выгорание и трудоголизм? Да. Почему ты
Я не то, что сливаюсь. Значит, давай... Поговорить. Ну, давай так. Значит, я думаю, что это специфика того, что называется нематериальное производство. То есть мне сейчас кажется, что вот когда мы творим не что-то вот физически осмысленное, а что-то там типа программисты, маркетологи, вот какие-то такие люди, я у них это бывает вижу. У людей, которые что-то творят руками, у них очень понятно. Вот я сделал 10 тысяч деталей,
и оно есть, и все
понятно. Все, вот. А тут ты мог неделю сидеть и ничего не сделать, по той причине, что типа, ну вот... Непонятно. Или ты делаешь что-то, а непонятно, это хорошо или плохо, или сегодня это хорошо, а завтра плохо, или наоборот. Ты вроде делал, оно работает, а через месяц что-то херово начинает работать. Ну и вот по каким-то таким причинам. То есть это мы оперируем с какими-то довольно эфемерными объектами, типа рекламная кампания, компонента мобильного приложения. Да, вот какие-то такие странные вещи. Там типа, не знаю, набор ETL-трансформации в моем Data Science пайплайне, да, ну вот какие-то такие штуки. Хер его знает, ты хорошо сделал, ты плохо сделал, что это за херня вообще.
И главное, ведь никто не придет и не проверит, и не похвалит, да, пока оно не поломается.
Ну, или в крайнем случае тебе скажут, ок, норм работает, да, то есть как бы, ты там упарывался годами, и тебе говорят, ок, ну норм, вроде не разваливается, ну хорошо. Ну, то есть, довольно странное само по себе.
То есть, отсутствие обратной связи, невозможность потрогать свою работу, вот это как бы загоняет людей в такое состояние?
Возможно. То есть, возможно, отсутствие обратной связи, да. То есть, это наверное...
А это можно как-то починить на уровне организации? Вот, допустим, вот вы в Джугру про это думаете, вот у тебя есть команда, ты как-то думаешь про то, чтобы команда не упарывалась в работу так, чтобы их совсем нет?
Да, конечно.
Ну, как вы это чините?
Ну, то есть, давай так, если про нас говорить, то мы въехали весной в очень жесткую как бы ситуацию, и там, ну, часть народа...
Не вы одни, ты знаешь, 7 миллиардов людей на планете, мне кажется, въехали весной.
Да, что происходило? Часть людей опустили руки и въехали в кризис и депрессию. А часть людей херачила и прям захерачила довольно неплохо. То есть часть людей просто, у них случился шок, и они впали в такое состояние аффекта. А часть людей прямо такие, вау, челлендж, все, поехали фигачить. И сделали довольно неплохо то, что сделали. Это как бы с одной стороны. Но с другой стороны...
Это у вас прям в компании так было,
ну,
да?
Ну, конечно.
То есть часть людей выключилась просто.
Часть людей просто все в ступор впало, да. В полное вообще... В отсутствие любых инициатив и в ну, типа, в состоянии аффекта. И, кстати, некоторые до сих пор в нем находятся. Вот. Ну, это нормально, типа, их довольно сложно за это как-то осуждать. Значит, а часть людей, да, часть людей включилась. Это, опять-таки, ничего не говорит о людях, там просто люди разные. Вот одни так реагируют, другие по-другому. Это первая такая часть жизни. Вторая часть жизни, она заключается в том, что вот сейчас, как бы мы, когда планировали, вот уже вот сейчас у нас будет через месяц конференции начнутся, когда мы планировали осень вот эту вот и подготовительный сезон, мы, наверное, уже второй раз не рискнули так как бы команду загонять. Если мы, ну, типа, было нормально работать по выходным у, там, скажем, у девелоперов, которые делали портал для онлайн-конференций, типа, они работали почти без выходных, и мы им говорили, ребят, давайте, да, вот сейчас до июня фигачим, там дальше полегче. И так и было. То сейчас мы уже их не рискуем в такую, как бы, штуку загонять, потому что, знаешь, это один раз мы проделали с командой этот фокус, и, в принципе, там вроде даже много кому понравилось. Правда, там вроде как кто-то уволился из них потом, но...
Ну, а что поделать?
С формулировкой что-то я перегорела, да. Но это нормально, опять-таки. Это, вот, вот это цена. Знаешь, надо понимать следующее. Надо понимать, что вот, у всех таких менеджерских решений, типа загонять команду, не загонять команду, есть цена. Потому что ты рискуешь тем, что ну, ну просто ты можешь людям просто жизнь ну, навсегда испортить, если там просто кукухой можно поехать. Это как бы один риск. Второй риск, что они не выдержат темпы и будут лажать по результату. Третий риск, что там начнутся всякие увольнения. Там огромное количество рисков. И ты смотришь и думаешь, да нет, твою мать, вообще в это не хочу лезть. Просто есть ситуации, в которых по-другому никак, это то, что было весной. А сейчас, когда уже какая-то база у нас сформирована, мы скорее не пойдем на то, чтобы как-то людей мучить. Потому что, знаешь, если у тебя, ну, типа, что-то будет бажить в твоем проекте, ну, и, ну, типа, это можно как-то простить. А то, что человек там, не знаю, у тебя не ругаются матом, да? Ну, то, что человек сошел с ума, например, вот это, или там, как бы, жизнь ты ему навсегда испортил. Вот такие вещи не...
Ну, да, или перестал спать,
ну,
к примеру,
ну, да, такие вещи...
Ловить панические атаки,
да. Да, ну, да. Это ерунда, по большому счету, была. Вот, ну, в смысле, это было непросто, но давай так, как бы, я из этого вылез...
Не, понятно.
И поэтому,
это как раз круто. Я совершенно не... Мне не кажется, что это что-то... Ну, то есть... Мне кажется, что круто, когда про это больше говорят. Вот мы с Бориславом Андреем говорили. Мы говорили... Он сразу сказал, что не хочет говорить про технологии вообще. Он стал говорить про психическое здоровье, как бы, и психическое здоровье программистов в частности. Мы с ним много обсуждали. Они делают же сейчас стартап Альтер.
Да я знаю, конечно.
По поиску психотерапевтов онлайн и вот это
Ты
все.
Видишь, мне...
И мне показалось, что... Да,
да, мне это очень... Это такая сложная тема, не из-за личного опыта. Как бы... Потому что личный опыт и личный опыт, господи. Это как, знаешь... Это как люди, которые когда-то занялись сексом много лет назад, такие, вот я знаю все про секс. Значит, история такая. Андрей Брислав, безусловно, блестящий инженер, блестящий там тимлид, маркетолог, все, вот Kotlin и весь его бэкграунд и все вот это, как бы у меня вообще вопросов нету. Он мой учитель, он очень много чего для меня сделал, очень много чего меня научил и так далее. А история про Альтер для меня довольно трудная история.
Подожди, он реально тебе лекции какие-то читал?
Ну, начнем с того, что он меня учил в 209-й школе программированию какое-то время.
Вот это да.
Потом мы с моим другом детства Димой Железовым, вот нашим с тобой общим хорошим другом, учились у него в Академии современного программирования. Это была такая штука, которая сейчас, мне кажется, это то, что называется Computer Science Center. Там сложная,
CSC.
Там сложная, как бы, была история. Была Академия Борланд, была AMSI, вот где я учился и так далее. То есть я приходил еще, по-моему, называлась Академия Борланд, потом нас перед... Ну, в общем, там длинная. Короче, это такое было образовательное вечернее учреждение для подающих надежды студентов, назовем это так. Вот в сфере программирования, да. То
есть. И желающих работать.
Ну, это было вторично, да. Но как бы суть была в том, что типа вот там Димка тоже у него учился, в частности. Если я сейчас ничего не путаю, это все настолько давно было, что. Но мне кажется, что.
Ну, не суть. Короче,
послушай.
Когда говоришь, я просто хотел. Да-да-да. Я хотел просто уточнить, что ты, когда говоришь учитель, ты не в каком-то фигуральном смысле,
да, а прям вот лекции мне читал, оценки ставил, да. Конечно.
Ага.
Вот, в прямом. Совершенно в прямом. Я вообще-то, знаешь, я считаю, что учителя – это очень важная в жизни штука, фантастически важная. И вот ты так вначале бодро заговорил про фигуру, персонажа, как ты это назвал. Ведь вот я 100% продукт своих учителей. То есть вот у меня просто, мне так почему-то в жизни очень повезло, у меня были очень классные учителя. Вот я тебе штук 20 могу на штук. Человек 20 по памяти могу назвать, которые просто вот прям я знаю, прям вот что они, чему они меня прям конкретно научили. Очень прям конкретным вещам. Прям вот этот научил этому, а вот этот этому, а вот этот этому. И оно просто, ну вот такие вещи, ну они очень важны. Люди мало как-то про это думают обычно. Ну в научных школах еще думают, а вот так вот по... За пределами научной школы.
Мне кажется, раз в год думают, типа, 1 сентября, ну, что да. Ли, там, спасибо,
да,
дорогим
учителям. Да, но есть еще как бы, да, есть еще в спорте понятие тренер, там, школьный тренер, первый тренер, так, что тебе дал тот тренер. А вот в наших индустриях это как-то не принято, и для, ну, на мой вкус это дикость. То есть, на мой вкус, учителя это какой-то очень важный аспект вот современного существования профессионального, который как-то вообще недооценен. Вот кто твои учителя, Ваня, скажи мне?
Ну, слушай,
или ты не много, или ты не про это. Повезло
очень.
Ну вот да, то есть вот.
Нет, я совершенно с тобой согласен. Мне кажется, что мне не кажется, что это люди, которые именно так назывались. У них могли быть совершенно другие названия. То есть мне очень повезло в школе, потому что я учился в АГ, и там все было хорошо, и там были прям учителя.
Послушай, а ты в какой АГ учился?
В питерской.
Не, это я понимаю. Я имею в виду не, ну, класс.
Физмат.
А, физмат. Слушай, я тут просто слушал очень интересно. Ну, ты, во-первых, конечно, знаешь Лурьевский фильм 25-минутный про все эти физмат-школы, ты его, конечно, смотрел.
Да.
А я тут...
Культурный слой.
Культурный слой, да. Вообще, культурный слой — это совершенно блестящая серия, на мой вкус, передач.
Великая серия документалок. И книжка «Без Москвы», которая написана частично, мне кажется, по мотивам тех материалов, которые в культурном слое описываются, тоже очень крутая, я всем советую.
То есть, кто не видел культурный слой, прямо... Ну, я не могу сказать, что мне все выпуски, я смотрел все, наверное, но мне, ну, как бы...
Да, я все смотрел.
Да, мне кажется, я смотрел все, наверное, как бы, типа, 3/4 из них прям сильные, вот я так могу сказать. Это прям очень круто.
Да, да.
То есть, ну, Лев Лурьека. Я правильно понимаю, что это главный, наверное, историк города сейчас, по крайней мере, он точно самый распиаренный, тут вопросов нет.
Не знаю, я небольшой специалист, но мне кажется, что он просто стал таким человеком, который... стал думать про город. Сейчас очень много всего другого происходит, но он, конечно, мне кажется...
Он тут, кстати...
Отец-основатель.
Да, он тут, кстати, был у Солодникова, что, я надеюсь, как-то популяризует его, хотя это, наверное, он...
Да, я видел, я смотрел.
Да,
я смотрел,
такой страст... Ну, такой, да, был ничего такой был выпуск хороший. Вот. Ну, кстати, хорошо...
К учителям.
Возвращаюсь, ты про... Да, просто хочу отметить, извини, что у меня сегодня кругами. Солодников крутую штуку делает. Вот он как бы нашел формат, который не просто как бы для своих, а который как-то прям какие-то сотни тысяч безумных просмотров, там чуть ли не миллионы бывают. И это офигенно. Это прямо...
Ну да, да.
Прям круто.
Мне кажется, что тут просто идея в том, что телевидение и вообще масс-медиа очень сильно недооценили тех, кто их слушает и смотрит. И продолжают недооценивать. То есть мне кажется, что вся эта история с популярностью говорящих голов в интернете связана в первую очередь с тем, что людям хочется послушать нормальных, интересных людей, которые говорят без ограничения по времени, которые говорят без того, что «А, сейчас мы уйдем на рекламу, и потом...» Вот без вот этой всей херни, когда просто вот есть тема или есть гость, и люди общаются и обсуждают какие-то вещи, выходящие за рамки 5-минутной нарезки, перебитой 2 джинглами и 3 шутки на страницу. Вот вся эта история, она сильно переоценена, мне кажется.
Ты знаешь, ты вот спрашивал про команду и про вот выгорание, и про ковид, и вот я тебе тут рассказал, как мы онлайн наш делали, да, что у нас там нужно было в какой-то момент весной ударными темпами. И у меня там пришел старый анекдот, ты знаешь, про ковбоя, который скачет на лошади, и такой, типа, видит яму, говорит, я ковбой, я перепрыгну. Знаешь этот анекдот, да?
Да-да, потом лошадь ему говорит, ты ковбой, ты прыгаешь.
Да, и просто в некоторый момент, в принципе...
Я знаю, это же анекдот в короткой форме, что мы пахали я и трактор.
Ну, то есть это вот к истории про то, что вот про команду. Вот в некотором смысле, когда ты в команде скажешь, нет, чуваки, херачь, ты херачь, как бы, да? То есть будет вот так.
Да-да. Ну, так тоже бывает. Ты знаешь, я очень люблю эту историю. Мы с Давидом Яном, когда общались, он в какой-то момент рассказывал, рассказывал, как в 90-е годы ему нужно было сделать, ну, какой-то проект там, они Lingua вот только-только сделали, и он говорит, что ему пришлось работать без перерыва 4 дня. То есть день, ночь, день, ночь, день, ночь, день, и вот потому что никто не мог сделать эту работу. И когда я спросил, что это за работа, и ну как бы, когда он это рассказал историю, я представил себе такой, знаешь, вот ситуацию, когда фаундер молодой, амбициозный, Россия 90-е, пытает, там, физтеховские ребята делают стартап, и вот человек работает 48 часов, там, 60, 70 с чем-то часов, без, не уходя из офиса, не знаю, пишет код или что-то, вот. Оказалось, потом я спросил Давида, собственно, что он делал, он говорит, я вводил слова на букву «К», потому что оказалось, что мы в процессе оцифровки пропустили букву «К», и у нас в Эбилингве было все, кроме буквы «К», и как бы все были заняты уже другими делами, а я вводил, чтобы успеть к релизу, букву «К». И в спектакле «Топливо», который по биографии Давида сделан, кстати, в Питере периодически...
Мне подарили на него билет на день рождения. Я должен был в марте или в апреле идти на этот спектакль.
Блин, слушай, обязательно
сходи. По-моему,
Александровский, это очень
круто. То ли в Скороходе, то ли я не помню где. Это в какое-то странное место был билет. А может, в Александринку. Не помню.
Ну, Александровский переехал из Перми в Питер.
Сейчас.
И вот он делает
сейчас,
такие,
я пытаюсь,
такие странные,
да,
штуки.
Я пытаюсь понять... То...
Семен Александровский, режиссер.
Да-да-да, я пытаюсь понять... Да, я пытаюсь понять, то ли это была вторая сцена Александринки, то ли это был Скороход. Вот куда... Сейчас давай посмотрим. Там что-то...
Ну и там есть прям момент, когда герой говорит, в русском языке очень много слов на букву «К». Я не знал.
Да, в Скороходе, да. Надо, кстати, посмотреть.
Ну, да,
вот
да,
там, да, вот там 3 ноября будет спектакль, надо посмотреть, не тот ли это самый спектакль, который мой перенесенный. Вдруг у меня
да,
будет...
Уж, да уж, кстати, спектакль крутой, я советую, прикольно.
Да, вдруг...
Ну вот, но я просто про то, что вот эта история про работу очень часто... Когда мы... То есть так получается, что есть какая-то героизация такая, героизация труда, она, мне кажется, опять же, там в кино часто происходит, там мы смотрим какую-то социальную сеть, там, значит, Джесси Айзенберг там очень мило пишет код, не спит и все такое. Но довольно часто этот труд очень такой, ну, он очень примитивный на самом деле, его просто надо сделать и некому больше, кроме тебя. И вот эта штука, это сложно, вот это давит. Потому что когда ты решаешь сложную задачку, и она тебя захватывает полностью, ты в нее погружен, это совсем другая история, чем когда тебе просто надо монотонно перефигачить все слова на букву «К» в словарь. И это вторая задача в некотором смысле даже сложнее, потому что все твое естество противится как бы в этот момент. Тебе нужно как бы над собой побеждать.
Это то, что называется ассенизатор. Иногда ты занимаешься некоторыми вещами, которые, да, либо ты просто прикрываешь хвосты, ну, то есть дыры затыкаешь. Это твоя история, она ровно... Ну, история, которую Давид рассказал, это ровно эта история. Да, история просто, ты как бы как руководитель, ты затыкаешь дыры. У тебя есть умные, хорошие там ребята, что ты их будешь отвлекать? Ты пойдешь и сделаешь какие-то вещи. Или какие-то вещи, которые, может быть, не супер гениальные, но просто так локально вышло, что вот никто, кроме тебя, это, ну, как бы толком сделать не может. Вот... Иное дело, что на такие задачи часто тяжело себя мотивировать. То есть, иногда ты понимаешь, что да, кажется, что все заняты делом, а ты вроде как большой руководитель, ну, как бы какой-то руководитель. И хорошо бы для общего прогресса, вот чтобы как бы вся картинка складывалась, пойти вот там вот в том углу разгрести дерьмо. Ну, ты же руководитель, в принципе, разгребать дерьмо-то не очень хочется, казалось бы, да? Ну, вот это такая интересная штука.
Я хотел вернуться, ты стал говорить про психическое здоровье, и мы говорили в контексте Брислава, ты упомянул учителей, и дальше нас увело куда-то.
У меня есть такая специфика, да, что когда происходит вот... Знаешь, это же очень интересно, то есть...
Сказал Леша и ушел.
Ты знаешь, я понял. Да, это же как бы так мозг устроен. Я уйду в бок. Вот если бы мы с тобой не писали подкаст, а у нас был бы нормальный живой разговор, тебя бы это вообще в жизни не смутило. Потому что живой разговор, он так устроен. Люди так хоп-хоп-хоп, как бы, ну, нормальные люди, у которых, типа, мозг как бы более-менее сложно устроен. Они так и прыгают, на самом деле, с темы на тему. Но поскольку ты ведущий...
Да-да-да, меня это не очень беспокоит, мне просто интересно твое мнение.
Да-да-да.
Я не возвращаюсь к этому, потому что я хочу, чтобы мои слушатели вынесли что-то полезное.
Черт,
я
как раз хотел сказать, что Лабей как раз формат, в котором можно так прыгать, мне кажется. Довольно
Можно. Хорошо, тогда ты сейчас предлагаешь оставить это клиффхэнгером.
Да нет,
как бы люди так и не узнают, что...
Я отвечу, конечно. Просто Андрей, я не знаю, сколько давно он этой темой занимается, и меня просто пугает, что я не хочу сказать, что люди серьезно в это верят. Люди очень падки на серебряную пулю. Люди очень падки на то, что можно пойти к психоаналитику или к какому-то психотерапевту любого типа, их много разных направлений бывает. Бывает психоанализ фрейдистский, современный, бывает гештальт-терапия, бывает НЛП-терапия, бывает когнитивно-поведенческая терапия. Я типа знаю...
Мне кажется, это просто люди, которые с тобой разговаривают, ну, типа, за твои деньги.
В некотором... это скорее психоанализ, да. Там есть очень разные техники работы. Я знаю, поскольку я даже у клинических психиатров побывал в тот момент, когда вот мне прямо... Вот когда со мной это все случилось. Типа, я знаю, что их много разных сортов и мастей бывает. Вот. Я про то, что... Часто люди думают, что походы к психо, вот какому-нибудь специалисту, прямо...
К инженерам человеческих душ.
Да, что это прямо их спасет. На самом деле, ну, не бывает серебряных пуль. То есть, это же примерно как сколько процентов людей, сходящих в спортзал, там, например, реально похудели. И какой вообще, на самом деле, спортзал имеет отношение к похуданию, да? Вот тоже типичная, как бы, тема. Но в целом... здорово, что это развивается. Я вот так могу сказать. И очень круто, что Андрей этой темой занимается. Но меня, опять-таки, вот к разговору, про который, вот про хайп, да, вот ты говоришь хайп, но, наверное, да, если мы говорим не про технологии, а про то, вот какой хайп сейчас есть вокруг. Вот видишь, мы и Курпатова, и Черниговскую, и там Брислава. А еще ты, не дай бог, читал книгу замечательную, как бы, или не очень замечательную, «Пластичность мозга», которая называется. Наверняка ее читал. В общем...
Не читала. Что за книжка, расскажи?
Ой, я как бы вот... Я даже комментировать не буду. Там история, как бы... Там есть история про то, что какой-то... Я настолько давно это читал, там какой-то человек перестал видеть, ему какую-то матрицу спроецировали на спину, и он адаптировался, и какими-то участками кожи спины мог воспринимать как фотоэлементы, знаешь, свет, да. То есть это прямо, ну, вот какие-то такие штуки. В общем... Или на кончике...
Не, ну то, что мозг ко всему... Слушай, то, что мозг ко всему адаптируется, это понятно.
Да, или не на спину, а на кончик языка, я уже не помню. То есть, в общем, там какая-то такая вот история, и там так много таких историй. Как бы, это просто очень сложная тема. И вот я... Она сама по себе очень сложная, еще я очень некомпетентен про нее говорить. У меня вызывает огромное уважение, что Андрей этой темой занимается... Но я скептично отношусь вообще ко всему этому направлению, в принципе, ровно по той причине, что человеческая психика и человеческий мозг – это фантастически сложная вещь. Никто про него, вот я тут с твоей оценкой абсолютно согласен, ничего не знает. И вот утверждать, что наш сервис вам поможет – это слишком смело, на мой вкус. Ну, это смело и, на мой вкус, слишком смело. Вот так. Такой summary.
Я понял. Ну, то есть, типа, твоя мысль, она в том, что никто человеку, кроме себя самого, не поможет.
Да, понимаешь, я боюсь, что в случаях, скажем, с реальными клиническими диагнозами психиатрическими...
Не, ну там тут... Нет, да, подожди, да. Там когда психиатрия, это психиатрия, там как бы нужна биохимия. Я просто стал в этом разбираться, потому что у меня появилось два знакомых психиатра, которые здесь в Германии работают. Один занимается реабилитацией наркоманов, а другая занимается возрастными пациентами, у которых деменция старческая. И они мне объяснили, да, разницу между психиатрией и психологией. И психиатрия — это когда нужно как бы лекарство. Когда вот есть медикаментозная история, связанная с понятными биохимическими показателями, которые надо корректировать. Но... А все, что как бы не медикаментозно...
Да там все тоже очень сложно, понимаешь? Там это тоже такая область науки, которая как бы... Вот там нету проверенных рецептов. То есть, например, как человеку с определенным диагнозом... Там вообще диагноз-то поставить довольно трудно, а еще труднее его отменить. Там нельзя, например, там есть такие правила, что ты не можешь переклассифицировать диагноз более слабый. Там вот есть некая, например, шкала, вот скажем, там всякие расстройства, импульсивно-компульсивное, биполярное, аффектное, то, что раньше называлось маниакально-депрессивный психоз и шизофрения и так далее. И вот если тебе ставят, например, более тяжелый диагноз, тебе потом не могут просто по правилам поставить более слабый. И так далее. То есть там, как бы, мне пришлось в жизни, там, моим знакомым очень жестко с этим столкнуться, прямо там очень жесткие истории, не будем на это тратить время, но, типа, то, что там происходит, оно внушает священный ужас. И есть еще некая история про то, что у нас все плохо, а в Штатах все лучше, вот там есть такой некоторый, как бы это сказать...
Кого, подожди...
Такой, мне кажется, ну, что есть некоторый дискурс.
Особенно на фоне последних новостей любому ежу понятно.
Да,
что,
вот я, общем, ну, типа, есть некоторый дискурс.
Все не лучше, по крайней
да, мере. Есть некоторый дискурс на тему того, что в Штатах многое того, чего у нас не лечится, в Штатах лечится. Но на самом деле тема настолько сложная, что. И да, и то, что мы видим сейчас, особенно вот на фоне пандемии всеобщей, тоже там некоторые вещи вылезают. Так что я бы таких смелых заявлений тоже не делал. Я бы сказал, что с этой темой по всему миру везде очень плохо. Вот, и, короче говоря, я против упрощения и обобщения, вот я так тебе скажу. То есть я очень...
Окей, я...
Да, я очень не люблю, когда люди думают, что вот типа психоаналитик решит все ваши проблемы. Не решит. Вот.
Хорошо, я понял. Давай вернемся к истории про математику и программирование. Вот есть, ну, технологии, да, вообще в целом... Это такое сообщество, которое последние годы начинает формировать глобальную вообще культуру. То есть вот была вот эта технологическая культура долины, условно говоря, какие-то технологические культуры, сформировавшиеся у людей, там, не знаю, в России, может быть, в Китае. И в связи с успехом вот технологических компаний, в первую очередь, долины за последние, не знаю, 20 лет, сейчас эта культура начинает переливаться через край и заполнять собой весь окружающий мир. Банки становятся IT-компаниями. Ты привел пример. Кого там? Индустрия, промышленность становится IT-компаниями.
Да. Ритейл еще и был это ведет... да, между этим всем.
Да-да-да, но это ведет к изменению культуры взаимоотношений, изменению поведения и так далее. То есть, грубо говоря, как Билл Гейтс когда-то сказал, что своим детям есть известный какой-то документ, там правила, советы Билла Гейтса детям, и там один из советов, что дружите с ботаниками, потому что через 20 лет вы будете у них работать. Вот. Один из советов, который Билл Гейтс дает своим детям. И вот как бы весь мир потихонечку начинает работать у ботаников. Как тебе кажется, во-первых, так это или не так? И во-вторых, что это, ну, как бы, что это значит? То есть, значит ли это какие-то фундаментальные изменения вообще в обществе или там в конкретных индустриях, которые становятся более такими цифровыми, в которые эта культура приходит? Или это все ерунда, и все будут работать как работали, просто теперь будут еще и код писать? Ну, будут отдельные какие-то люди на отдельном этаже, которые пишут код, а вот типа... Давай я по-другому сформулирую. Можно ли пройти цифровую трансформацию успешно, не поменяв культуру компании? Вот так я
Ты задал очень много интересных вопросов, и каждый раз, когда...
Начни с любого, извини.
И каждый раз, когда ты уточнял, ты задал совершенно новый вопрос, который отдельно по себе очень интересный, конечно. То есть ты без того...
Ладно, выбери, который тебе больше нравится.
То есть произошло операционно следующее, да. То есть ты как бы... Ты задал вопрос, ты увидел недоумение в их глазах, после чего задал следующий вопрос, увидел недоумение и задал еще один. Да,
Выбери любой, который вызывает у тебя меньше всего недоумения и ладушки.
Ну, во-первых, я... Кто я такой, чтобы делать прогноз? Значит, все, что дальше, это просто поток сознания, не более того. Если коротко, конечно, я не знаю ответов на все эти вопросы. Есть же...
Ну, вопрос про твои какие-то ощущения, про то, как тебе кажется мир устроен. Да, это же не... Я не предлагаю тебе пойти и провести исследование. Я спрашиваю тебя, как... Человек, который... Мы уже выяснили, что ты галерист технологий в России. Вот. Один из главных галеристов технологий в России.
Галерист технологий. Это...
В некотором смысле.
В некотором смысле...
Ты законодатель мод.
В некотором смысле... Ну, типа, в некотором смысле, в условном... В этом есть часть правды, да. Значит, организация, которую, там, в которой я работаю, она про это. Значит, есть такое... Понятие — это понятие возможностей. Значит, вот Про это очень интересно всегда разговаривать с академическими людьми. Академические люди, они привыкли, что там во многом очень часто их спонсирует какое-нибудь государство, их спонсирует какую-нибудь промышленность, да, и когда такие люди начинают разговаривать, условно говоря, с представителями бизнеса, часто возникает такое непонимание друг друга, да. У меня есть прекрасные друзья, мои товарищи, одноклассники, которые занимаются наукой. Есть такой у меня прекрасный друг Миша Дубашинский, например. Тоже математик, там всяческий там чемпион и прочее. И ученый. И вот он прекрасно тоже, очень много чего знает про бизнес и так далее. Но когда вот мы начинаем с ним, некоторое количество лет назад обсуждали вот эти вот проблемы про... Деньги, откуда они берутся, очень тяжелая штука. Вот типа, должно ли государство спонсировать математиков, которые занимаются какой-то довольно абстрактной проблемой в области функционального анализа на каких-нибудь очень специальных пространствах, которые вообще непонятно, будет ли иметь это какое-то отношение к реальной жизни когда-нибудь или останется просто вещью в себе. И диалог о том... должно ли государство такие вещи спонсировать, он очень-очень такой трудный. Значит, какое теперь это все имеет отношение к твоему вопросу? Да никакого. Значит, взгляд. Значит, ключевое слово, это история про деньги. Значит, в каком случае диалог становится конструктивным? Когда ты говоришь, чувак, деньги – это возможности. Вот если ты заменяешь слово «деньги» на слово «возможности», вдруг очень многие вещи для тебя открываются под каким-то другим углом. Вот, типа, есть деньги – есть возможности, нет денег – нет возможности. И история про... Ну, в целом, если так начинаешь смотреть на эти вопросы, то у тебя уже гораздо меньше противоречий с какими-то людьми, которые мыслят какими-то другими политическими, экономическими, иными категориями, с людьми с другими взглядами на жизнь. Как правило, заменяя слово «деньги» на слово «возможности», очень-очень многие дискуссии становятся более осмысленными. И следующая история. Я думаю, что владение инструментами определенными, айтишными, это такие же возможности, как и деньги. То есть, отвечая на твой вопрос, конечно, знание технологий дает тебе преимущества и возможности. И поэтому, конечно, чем больше ты этих инструментов знаешь, чем больше у тебя есть возможности что-то сделать. Ну и в частности, там больше денег, если тебя деньги интересуют. Или больше там влияния, если тебя это интересует. Или больше там какого-то знания, если тебя это интересует. Не суть. И поэтому вот в контексте истории про то, что современное программирование дает тебе, возможности, да, работы с данными, работы с оптимизациями процессов, да, ведь это там автоматизация процессов, эффективность, прибыльность и так далее, так далее, так далее. В этом смысле, конечно, да. То есть в этом смысле, конечно, тебе технологии дают возможности, а значит, ты это можешь капитализировать. Ну или наоборот, да, то есть в любом порядке. Так что скорее да, скорее согласен с таким тезисом.
Окей, то есть у людей, в принципе, во всем мире станет больше возможностей, ну, по крайней мере, у тех людей, которые успеют стать частью вот этой технологической культуры, да?
Ну да.
А вот что нужно, чтобы в этот паровоз запрыгнуть, как тебе кажется? Ну и вообще, возможно ли это? Сейчас, допустим, очень много всякого онлайн-образования вокруг технологий, всякие там Яндекс, практикумы, Skill Factory, Skillbox, кто там еще, да. Не знаю, только на российском рынке, мне кажется, десяток компаний, которые говорят, что сейчас за 5 минут ты станешь программистом. Некоторые из них говорят там более адекватные вещи, некоторые менее адекватные. У нас в «Проветримся» был выпуск про онлайн-образование. Они мне все показались довольно приятными людьми, делающими правильные вещи. Но насколько вообще, как тебе кажется, долгосрочно это работает? Это вот...
Давай еще раз уточню.
Возможно
ли? Да, ты так и не ответил на мой вопрос, можно ли у тебя материться как бы в выпуске. Вот я так и не понял.
Давай, я поставлю, это будет первый выпуск с матом. Давай.
Но как бы...
Можно.
Современная онлайн-школа — это пиздец. Как бы вот, как бы, если коротко. Значит, теперь рассказываю просто историю, вот типа позапрошлой неделе. Значит, мне пишут люди... Люди там какую-то онлайн-школу делают, там продукт, Star они называются. У них там есть какой-то Product Camp фестиваль или что-то там, какая-то тусовка. И вот они решили, что...
Фестиваль.
Ну, в общем, они решили, что...
Помнишь, было великое шоу «Большой фестиваль».
О, хоха! Это ты что? Да. Это же вообще... У нас у Техтрейна, про который ты вспоминал, культ, первое рабочее название было ровно такое. «Большой фестиваль», на логотипе был ботинок. Ты не поверишь. Просто потом...
Блин, а чего ж вы не
Ну, сделали? Потому что мы решили, что придет пятый канал и нам сучит за авторские какие-нибудь там права или за какую-нибудь херню вот эту. Нет, ты, чувак, «Большой фестиваль», наше все, я вообще с тобой как бы даже не спорю. Вот «Спокойной ночи» была еще эта херня по сравнению с «Большим фестивалем». Это понятно, что никакая свинья не сравнится с «Говорящим ботинком». Это очевидно. То есть, как бы это любому ленинградскому
у нас была с другом,
мальчику понятно.
У нас
да.
была с другом версия, что это один из кедов Курта Кобейна, который застрелил Кобейна. И сбежал в Советский Союз.
Вы были какие-то очень продвинутые дети. Вы знали про Курта Кобейна, когда вам было 7 лет.
Ну, типа... Да. Не, ну мы уже как бы обсуждали это в школе, в последних классах. Ой. Мы думали, кто
да.
этот персонаж.
Значит, дни сейчас... Да,
да, да, давай.
Значит,
продуктовый фестиваль, я просто
В общем, вспомнил. Короче, да, я и как бы... Давай так, то есть логика такая. Чуваки, которые, значит, занимались каким-то... Там какой-то человек есть, который был какой-то там CPO в Skyeng и что-то там делал в Яндексе и ВКонтакте и так далее. Он в какой-то момент решил, что, значит, буду я заниматься... пойду работать на себя, буду делать какую-то там онлайн-школу в области продукт. Там вот это все очень модно. Продукт-менеджмент.
Так.
Значит, ну хорошо, дай бог. А потом в какой-то момент им, видимо, всем ударило в голову моча, и они решили, что они теперь могут вообще по всему чему угодно школу делать, и решили в том числе по программированию. И позвали как бы меня, они намного кого звали, но позвали меня туда типа преподавателем по Java. Ну, то есть, это просто, так. как бы, вот слово «сюр» здесь, как бы, каждую строчку можно просто вставлять. То есть, во-первых, мне кажется, что с нашим онлайн-образованием, в принципе, что-то не так, если люди, которые, как бы, занимались продукт чем-то, начинают Java учить, это уже сразу как-то у меня вызывает вопросы. Во-вторых, они обратились ко мне, с предложением мне быть у них, что тоже вызывает очень большие вопросы. Потому что я, конечно, писатель на Java, но профессионально я писал последний раз 6 лет назад, вот как бы продакшн код, да, какой-то. То есть, ну, в общем, это все просто как бы ад на аде. Потом мы стали с ними говорить про деньги. Было два захода на меня. Первый раз я просто поставил какой-то ценник заградительный и сказал, что чуваки просто вот, типа, нет. А второй раз мне просто стало...
Они ушли искать деньги, нашли денег.
Да, в общем, после некоторого разговора выяснилось, что они как бы готовы платить за лекцию, ну, типа, там курс, типа, 20 лекций или что-то такое, и они готовы за них платить, ну, типа, от 5 до 10 тысяч рублей за занятие. Это надо все материалы подготовить, и лекцию, и так далее. То есть, скажем, курс из 15 лекций, там, ну, 150 тысяч рублей они заплатят. А-а-а. Мы тут не будем опускать интересные подробности насчет того, кто платит НДФЛ и так далее, потому что это уже, ну, как бы совсем там сюр начинается, значит, некоторый. Но, да, а дальше интересно. То есть вот они там 150 тысяч готовы, допустим, заплатить преподавателю, который вот этот курс видеоуроков там для их онлайн-школы запишет. И там домашние задания, еще что-то сделает. Вот, а продают они эту, значит, свое творение. Я не знаю, я не смотрел, но последний раз, когда видел на сайте, у них такой курс стоил 125 тысяч рублей. То есть, натурально, чуваки собираются, допустим, ну, штук 100-то они хотят продать, наверное, да, ну, по большому счету. То есть, в принципе, они собираются 12 лямов на этом поднять. А преподавателю готовы заплатить 150 тысяч. Ну, как бы, вот, ну, и как бы, и вот я с кем не говорил, я потом, мне просто стало интересно, это они одни такие молодцы. И я стал прям ходить и спрашивать, вот, чуваки, вот вы преподаете в школах, вот как? И мне, скажем, мой коллега, я не буду его называть, вот, тут я, это моя личная история, я рассказал, у меня есть коллега, который тоже у него был, как бы, некий курс в другой, правда, там, в школе. И там тоже ему там не шибко платили, но там он сказал следующее, что как бы все было хорошо, но на то, чтобы нормально первую лекцию подготовить и сделать материалы и вообще там войти во все, у него ушло 25 часов. А платит, ну...
Да, это очень сложно. Я сейчас делаю курс для УРФУ на Эдексе. И это очень сложно.
Ну, это огромная работа. А чуваки платят, ну, типа, да, вот да. тебе там 100 баксов условно за занять. Ну, вы что, вы как бы вы в своем уме там вообще? При этом, ну, есть нормально, как бы, там, можно по-разному к ним относиться, но есть всякие Udemy, Udacity, Plural Site и так далее. И там модели другие, скажем, Plural Site. Там есть просто Profit Share. То есть там есть модель, в которой человек, допустим, в зависимости от там условий, допустим, получает, не знаю, 3000, за курс получает 3000 евро плюс там 22% от продаж, или, например, 5000 евро плюс там 17% от продаж. То есть там, ну, цифры крутятся вокруг там, типа, profit share, как какого-то серьезного, да, это, типа, про что можно говорить. И как бы, и, ну, типа, и эта история про то, что какая-то, на мой вкус, фантастическая жадность людей, которые делают в России онлайн-образование, приводит к тому, что серьезные, классные специалисты не горят желанием идти на эти курсы преподавать. И там преподают mm-hmm. какие-то люди, на мой вкус, которых, ну, типа, ну, вот есть у меня свободное время, вот я в 6 часов ухожу с работы домой, меня там на работе не трогают, ну, вот я, что мне вечером там немножко денег не заработать? Или там, и кто любит преподавать, что-нибудь там, не поучить людей чему-то, да? То есть это, может быть, не какие-то алчные меркантильные интересы, а вполне себе там какие-то, типа, за всю хурму, да? То есть в духе, что...
Ну, может, таких людей надо нанимать? Логика же в том, что если ты хочешь сделать образовательный сервис хороший, вряд ли ты хочешь, чтобы люди там как раз преподавали прям именно и только из-за денег.
Ну, наверное. Но мне кажется, это все-таки немножко лукавая позиция. То есть я ожидал, что все-таки, если это мы говорим про некий бизнес и некоторую коммерческую историю, то что, ну, чуваки готовы, ну, вообще-то...
Мне кажется, она может быть не лукавой, мне кажется, она просто есть очень сильная специфика российской культуры отношения к преподавателям, да, то есть моя мама учитель музыки, я хорошо это знаю, моя мама совершенно не готова разговаривать о своей работе в терминах какой бы то ни было там прибыли, денег, чего-то еще, стоимости его, ее времени. Более того, если начать так с ней разговаривать, это ее оскорбит. То есть, причем даже если там кто-то попробует ей больше денег за ее работу предложить, но начнет с ней беседовать именно в контексте там почасовой оплаты, а не в контексте там того, что она тут служит великому делу обучения детей музыке, это ее просто обидит.
Ну,
и, возможно, тут есть просто такой культурный контекст.
Ну, конечно, твоя мама советский человек, во-первых, скорее всего, да? То есть я не говорю, что она типа да, как бы красный коммунист, но она типа воспитана в некоторой среде. И в этой среде действительно, тем более она, судя по всему, еще то, что называется интеллигент. Я вообще никак не хочу обидеть твою маму, это последнее, что я хочу сказать. Но типа это некоторая... Ну, как бы...
Удивительно, что ты считаешь, что словом «интеллигент» можно обидеть, но... Окей,
ну, в смысле я вот начинаю заниматься тем, что очень не люблю, а это именно всякой вот как бы классификации людей и так далее. Ну, типа, у тебя мама там образованный человек, она знает в искусстве, она советский человек, и вот можно примерно по каким-то таким вещам понять...
Нет, ты просто сам сказал, что учителя на нас как-то повлияли, и вполне возможно, что те люди, которые делают образовательные штуки, они, допустим, вспоминают... каких-то своих учителей,
ну,
которые оказались крутые, и у них нет ассоциаций вообще ни разу, что можно... Ну, у них есть глубокое убеждение, что качество образовательного продукта будет вообще не связано с тем, сколько они за него платят, и более того, у них есть убеждение, что если человек делает образовательный продукт, в первую очередь думая про деньги, то образовательный продукт получится хуже, потому что, скорее всего, они видели учителей, которые там типа пытались деньги заработать частными уроками, какие-нибудь репетиторы, которые к ним приходили. И, возможно, это не самые как раз яркие люди в их биографии, а самые яркие — это какие-то такие вот бессеребренники.
В общем, из всего общения со всеми этими людьми, короче, вот я много общался с разными людьми про онлайн-образование, вот у меня от разговора ни одного, как бы, у меня не было ни одного разговора с людьми из этой области, которые бы на меня произвели положительные впечатления, в том смысле, чтобы они были какими-нибудь бессребренниками, да, чтобы они вот были за крутость mm-hmm. образования. Нет, это все какой-то разговор типа а-ля про бизнес, курсы, ты мне, я тебе и так далее. И причем, что, ну, как бы, к моему огорчению, довольно гнилой. Mm-hmm. Ну, вот mm-hmm. и все. То есть, как бы, это просто, ну, как бы, несерьезно. И вот проблема в том, что, ну, profit share — это просто вот верхняя часть, как бы, айсберга, про которую я хочу просто обратить внимание. То есть, на мой вкус, вот я сейчас тезис скажу, который, ну, за который меня могут ругать. Я не вижу ни одной русскоязычной, там, скажем, российской, например, да, платформы образовательной, которая на меня бы хоть какое-то впечатление произвела. То есть, ну, вот как бы совсем беда. Посмотрим, что сейчас получается у того же практикума, потому что мне, например, очень... Я не знаю, как сейчас, но я знаю, некоторое время назад там была очень интересная война. Потому что... люди, которые делали практикум, у них был некий такой, ну, как бы, давай так, я сейчас вот как бы свечку не держал, но вот как бы до меня дошли слухи.
Ну да, понятно. Это...
Что там был интересный как бы диалог. Значит, люди, которые делали, говорят, слушайте, вот, чтобы у нас были хорошие отзывы, давайте, ну, в том числе, чтобы мы хороший сервис сделали, давайте с людей не будем брать деньги до тех пор, пока они хоть что-то не пройдут и хоть какой-то результат не покажут. Тот факт, что они хотя бы там месяцок у нас получится, какие-то этапы предварительные пройдут, будет говорить о том, что это люди заинтересованные, что им интересно, и вот с них уже можно чаржить, есть хороший шанс, что они будут там довольны результатом. Потому что очень легко человек там, не знаю, в какой-то момент ему что-то ударило пиво в голову, он пошел, купил курс. Потом, естественно, ни сил, ни желания учиться у него там нету, а деньги за него уже счаржили. И он как бы такой, так, мудаки, с меня...
Ему грустненько,
да,
грустненько.
Да, взяли с меня там много денег и ничему не научили, суки. Хотя частенько он сам как бы ничего для этого не сделал, да? И вот чтобы этого эффекта не было, некоторые люди вот в этом практикуме говорили, что давайте-ка мы будем делать систему, в которой вот пока человек себя не покажет действительно, что он готов, мы прямо и чаржить его не будем. И были, соответственно, маркетологи, рекламщики с другой стороны, которые говорили, да нет, да наоборот, да надо вот чаржить людей, которые не будут учиться, чтобы типа мы бабок нормально зарабатывали. Вот я рассказал эту историю, так как я услышал, я свечку не держал, я повторю, но вот как бы вот это уже похоже на некоторый интересный продуктовый подход и на какую-то, на каких-то, то есть какие-то люди, которые топят действительно за качество сервиса. Вот это как бы мне очень нравится. Но что у них там получится, поскольку штука довольно новая, я пока не знаю, к сожалению. Вот, наверное, как
давай
короткий ответ.
Давай потихонечку будем сворачиваться. Давай. Я тебе один последний вопрос хотел задать. Вы ушли в онлайн, как я понимаю, болезненно довольно.
Конечно.
И тем не менее ушли,
да.
И в нем остаетесь.
Да.
Расскажи ваши планы на осень. Я постараюсь максимально быстро это зарелизить. И расскажи, что... Есть ли у вас какие-то фишки, которые... То есть всем понятно, чем онлайн хуже офлайна в плане, там, допустим, нетворка. А может быть, вы придумали что-то? Я знаю, что вы летом очень активно думали про то, какие могут быть дополнительные фишки у онлайна по сравнению с офлайном. Вот если вы что-то такое придумали, расскажи про это напоследок.
Ну, нужно...
Мне кажется, всем будет интересно.
Ну да, ну то есть нужно делать нетворк. И это понятно, и все остальное у нас более-менее работает, нету нетворка, то есть не очень понятно, то есть образовательная история работает, сложности есть коммерческие, связанные с тем, что можно все на торрентах посмотреть, как всегда, и это создает проблемы коммерции. Вторая сложность, да, это с отсутствием, ну, то есть люди могут смотреть онлайн-конференцию в записи, еще что-то, форсировать их тоже, говорить, нет, чуваки, в записи мы не даем, смотрите вживую или никак, это тоже некое издевательство над пользователями, так делать нельзя, надо, у человека митинг, он должен иметь возможность вечером посмотреть, да, или на следующий день.
Ну, с другой стороны, если бы он в офлайн пришел, у него бы не было никаких митингов.
Ну да, потому что это более серьезный коммитмент. Тут же важная история, что из онлайна очень легко тебя отвлечь, как бы, да, потому что ты, ну, как бы, у тебя в офлайне есть одна вещь, которая называется контекст. То есть вот ты уже на площадке находишься где-нибудь, и там, чтобы тебе оттуда уехать на митинг, надо проделать некоторые, ну, там, телодвижения. Значит, а здесь мы конкурируем абсолютно со всеми. Поэтому, в общем, нужно давать людям контент всеми способами, которыми они готовы его получать. И история про нетворк — самая интересная история, которая здесь есть. И кажется, что и нетворк, и спонсорство можно починить, непонятно в какой мере. Но есть очень много механик, типа SpatialChat, GatherTown, которые... Это такие WebRTC пространственные механики. То есть это история про голосовое и видео общение, в котором добавляется некоторая двухмерная или трехмерная логика.
Ну да, я вот SpatialChat пробовал. Да, там да, идея в том, что ты такой, как у каждого лицо это кружочек, и ты движешься по такой виртуальной комнате, ближе к каким-то кружочкам становишься, лучше слышишь их микрофоны. Дальше.
Ну да.
Я не знаю, но это работает, завелось?
Ну, давай так. Это те как бы идеи, которые сейчас лежат в основе того, что происходит с этой всей, ну, историей. То есть, ну, как бы, есть две истории. Первая история называется вот вводить нетворкинг путем, ну, сейчас вот из актуальных, это пространственные механики. Дальше есть история про адаптации игровых механик, потому что, ну, типа, собери вот это вот... 6 шавермы, тушку от собаки получишь в подарок. Вот эта история вполне себе может работать и для онлайн-конференции. То есть история про то, что ты как делаешь какие-то квесты, короче, даешь какие-то людям задания, даешь какие-то бонусы за их прохождение, и тогда человеку простраиваешь некоторый путь, вовлекаю, то есть это тоже некие вовлекающие механики. Это то, что тоже, то, куда сейчас движется индустрия. И еще она движется в сторону немножко других бизнес-моделей. Сейчас очень популярная модель, когда бесплатно ты там в Zoom или в YouTube можешь смотреть конференцию, но если ты хочешь пообщаться, если ты хочешь там вопросы спикерам задать и что-то поделать, то ты уже платишь какие-то деньги за все за это. Это тоже, mm-hmm. и типа такие, они монетизируются, такие истории в основном за счет большой аудитории и спонсорства. Это тоже некая новая бизнес-модель, которая как бы возникает. Ну и я тут не могу сказать, что одна мне нравится больше, другая меньше. Здесь просто другая экономика, все учатся, и вот я думаю, что к следующему году чему-нибудь научатся. Сейчас пока что из того, что я вижу, это все словом слезы можно описать, в том числе... ну, технологически все очень плохо. Знаешь, что же самое, вот если суммаризовать эту историю, самое печальное — это технологическая составляющая, потому что мы тут все уже 2020 год, всякие там HDR, 4K, значит, нейроинтерфейсы, генетические ножницы, а у нас люди, понимаешь, сидят в Zoom и Hangout, и просто разваливаются картинки друг у друга, и звук пропадает, и все вот это. И это повсеместная история. Ну, то есть у половины наших спикеров просто плохой интернет, вот реально, без шуток, и приходится танцевать с бубном, чтобы вывести их в эфир. Ну, вот такая реальность. Хотя это, казалось бы, технологически продвинутые люди.
На оптимистической ноте, мне кажется, можно закончить. Давайте прокладывать интернет дальше.
Ну, кстати, это очень интересно, что ведь весь этот ковид, он дал стимул людям апгрейдить свои, как бы, ну, домашние рабочие места, строить дома, делать дома нормальный интернет, покупать микрофоны, наушники, новые компьютеры, да, которые, да, кодеки, конечно, имеют аппаратные на борту. И это все приводит к тому, что вот требования к домашнему, как бы, ну, окружению, они стали новыми. Это очень интересно. Типа, у людей роутеры 5 гигагерц стали появляться, да. Вот, хотя этой технологии тоже уже 150 лет. И, в общем, со времен еще...
Не надо было раньше, что...
Ну, да, да. Ну вот, да,
побегать.
Что?
Только кто геймерами были, мне кажется. Мне кажется, геймеры легче всего перешли на удаленку.
Ну, геймеры, да, геймеры все сидят на проводе, поэтому им не нужно никакой 5 гигагерц Wi-Fi.
Не, я имею в виду, что
ну, компы, да,
вся машинерия была нужна, чтобы картинка на пиксели не сыпалась.
Ну, камера и микрофон еще появились, да, у всех. Вот у тебя был когда-нибудь... Ну, ты подкасты, наверное... Ты давно подкастами занимаешься? Пару лет, наверное, да, Ваня?
2 года я пишу подкаст, но вообще я до этого музыку много писал, поэтому микрофоны у меня всегда были.
Ну, Роди-то у тебя, наверное, появился-то под подкасты?
Роди 4 года назад
появился. А, давно, да, ну ладно.
Это он же вокальный, мы можем
же
петь.
Ну, я понял. Там,
всякие дела. Выйду ночью в поле с конем.
Ртом?
Ротом, конечно, петь ротом, да.
Ну, хорошо.
Ладно. Давай,
давай, дорогой, да.
Лёша Фёдоров, Джугру, спасибо тебе большое, спасибо, что это послушали. Если вы дослушали до этого момента, вы герой, просто. Может быть, ты можешь дать промокод людям, которые до этого момента дослушали. Я его нигде озвучивать не буду, но мы узнаем, был ли хоть один человек, который дослушал и потом решил пойти на конференцию Джугру.
Ну, давайте, пусть будет промокод Ваня Ямщиков.
О, отлично. И проверим, есть ли хоть один вообще человек, который не только дослушал до конца.
А, стой, стой, стой. Давай по названию подкаста, потому что Ваня Ямщиков можно...
Лобибей.
Да, 100-500 разными способами. Вот давайте как подкаст пишется, вот такой промокод и сделаем.
Отлично. Офигенная идея.
Все.
И даже не будем говорить, какой это промокод, просто вот если кто-то дослушал до этого момента и хочет сходить на конференции Джугру осенью, введет этот промокод и увидит, будет что-то.
Ну да.